Ну, во-первых, сегодня очень необычный у нас день, потому что вечером наступает Рош Ходеш. И у меня есть личный вопрос. Как определяется, когда два дня Рош Ходеш и когда один? Вот почему-то сегодня у нас два дня Рош Ходеш. Почему?
Спасибо большое, Галит, что вы меня что-то спросили, и тогда я могу на что-то ответить конкретное. Значит, у нас в еврейском календаре месяц может быть или 29 дней, или 30. И от чего это зависит? Как вы знаете, Луна окружает Солнце в течение 29 дней, 12 часов, еще какая-то маленькая часть. Тогда теоретически мы должны были каждый раз начинать Рош Ходеш в середине дня. Прошло 29 полных дней, еще 12 часов. Но вы понимаете, что мы, это считается как будто нелогично, потому что, вы знаете, когда мы закрываем скобки, мы сначала закрываем маленькие скобки, потом большие скобки. Сначала закрывается скобка дня, потом закрывается скобка месяца. И у нас оказывается поэтому 29 полных дней, еще 12 часов. Так что делается? Два месяца берутся вместе и собираются эти 12 часов вместе, и тогда получается 2 раза 12, 24 часа. Так у нас один месяц 29, а следующий месяц 30. Но этот месяц, который 30, у него 30-й день, 12 часов он от его месяца, а 12 от следующего месяца. Поэтому этот 30-й день, он у нас называется, так как он наполовину этого месяца, наполовину следующего месяца, называется 30-й день прошлого месяца, и первый день Рош Ходеш следующего месяца. Поэтому каждый раз, когда месяц имеет 30 дней, этот 30-й день он будет, даст тогда 2 дня Рош Ходеш. Потому что его 12 часов этого 30-го дня, они принадлежат следующему месяцу. Это такая сложная вещь. У меня была один раз такая проблема даже в банке, когда я хотела написать, что это первый день Рош Ходеш Адар. Мне сказали, это не первый день Рош Ходеш Адар, это 30-й день Рош Ходеш Шват. Я пробовала объяснить, что 30-й день месяца, он называется также первый день Рош Ходеша следующего месяца, но не первый день месяца, а только первый день Рош Ходеша. Но это наши сложности нашего календаря.
Спасибо. Все. Рабанит Ита с нами. Рабанит Ита, доброе утро. Да, все. Мы рады вас приветствовать.
Все в порядке.
Говорите, я благодарна, кто мне там сказал спасибо большое. Спасибо вам также.
Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Наша недельная глава Мишпатим, да? Мне очень-очень много законов. Меня хорошо слышно?
Да. Замечательно. Я хорошо слышу.
Хорошо. Получается такой переход Паршат Шавуа Итро, да, и сразу... Алло, меня слышно?
Да, ой, вот сейчас как раз было, были пропадания, да, вот сейчас как раз были помехи связи. Угу.
Так, сейчас слышно хорошо? Есть слышно, очень много законов о... Нет, не слышно.
Прорывается, прорывается. Ну, давайте попробуем.
Да. Так, может быть,
так. Не, проблема не со звуком, проблема с интернетом, по всей видимости, связью.
Тогда вопрос, Рабанит Хава, вы слышите?
Да, я слышу великолепно.
Какой урок мы можем вынести из этого? Там очень-очень много законов в нашей недельной главе. Да. Какой урок мы можем вынести для нашей жизни сегодня?
Может быть, я сначала рассмотрю, что это такое, а потом я отнесу к тому, что вы рассмотрели, как это связано с нами. Значит, у нас в Торе есть 3 недельные главы, в которых есть очень много законов. Это Паршат Мишпатим в книге Шмот, это Паршат Кдушим в книге Вайкра, и это Паршат Шофтим, можно рассмотреть также и Паршат Ре, в книге Дворим. И это у нас, когда мы были в пустыне, нам Тору пересказывали 3 раза. Один раз, когда мы были у горы Синай, второй раз, потом, как вы знаете, мы сделали что-то не очень правильное, золотого тельца, и тогда нам пересказали Тору заново, уже на другом уровне, и это то, что говорится в книге Вайкра, Паршат Кдушим. И потом нам пересказали законы еще раз. Это когда мы взяли и были еще такие успешные в негативной форме, что мы взяли также и послали посланников, и плакали, не хотели войти в Израиль. И тогда нам все законы пересказываются еще раз в книге Дворим. Конец книги Бамидбар и книга Дворим. И вот то, что считается место, где все пересказывается, почти все законы, это Пашат Ре и Шуфты. И как устное предание нам говорит, нам законы были пересказаны. То, что называется Бехар Синай, на горе Синай, когда были даны все законы Торы, после дарования Торы сразу. А у нас есть, перед тем, как Муше поднялся на гору заново, у нас есть после того, что мы сделали Золотого Тельца, и потом построили Мишкан, и восстановили свой уровень, это называется Беогель Муэд, в Скинии. И потом, когда мы послали посланников, и все закончилось так плачевно, Муше перед смертью это все передает еще раз Бахвот Муав, в степях Муава. В этом можно рассмотреть много вещей. Одна вещь, в иудаизме нет, у нас человек сотворен. Вот я только рассмотрю сейчас то, как Паршат Мишпатим. Какая цель в так много законов? И для какой цели Всевышний нам дает так много законов? Это рассматривает Маймонид, это рассматривается в многих местах. И тут можно рассмотреть, конечно, с многих сторон. Одна вещь – это у нас есть 10 заповедей. 10 заповедей, там в основном все законы, они в какой-то мере теоретические. А вот практически там как что делать, там немножко меньше. И у нас человек сотворен с головой, с сердцем, с руками и с ногами. И точно так же, как человек имеет все возможные части, точно так же все законы должны быть соответствовать всем частям. В иудаизме недостаточно только верить, недостаточно только чувствовать, вы должны только так же делать. Пока, вы не дел... Пока закон не доходит у вас, как я рассматриваю до конца вашего пальчика на ноге, пока какое-то все тело не исполняет законы Торы, это в какой-то мере недостаточно. Тора должна пронизывать все в совершенной в человеке. А то человек какой-то остается на верхах, он какой-то летает в воздухе, на небесах. Человек также стоит ногами на земле. Поэтому еврейские законы, они также очень физические. И они в какой-то мере рассматривают все аспекты уровня духовного и физического, и эмоционального уровня человека. Это одна вещь. Еще одна вещь, это пишет Маймонид, что если человек в своей жизни один закон исполнит правильно, вот абсолютно правильно, без никаких там неправильных эмоций, никаких счетов, что о мне подумают и как, а только во имя Всевышнего, это его полностью исправит. И поэтому говорится, что хотел Всевышний, хотел отца, кадош бухо лезакот эт Исраэль, хотел Всевышний, и тут два объяснения этого слова. Лезакот – это дать нам сход, дать нам такое духовное возвышение уровня, или лезакот, на иврите, это от слова зикух, это значит очищение. Хотел нам Всевышний очистить нас. И поэтому дал нам так много законов, для того, чтобы хотя бы один закон был исполнен правильно. Из того, что я рассмотрела, то, что рассматривает Сфорно, то, что законы нам даются три раза, это понятие того, что каждый раз, когда мы ведем себя хуже, нам надо войти в более подробности и говорить нам законы более подробно. Вначале мы говорим человеку просто, что так надо себя вести, без никаких... мы не подчеркиваем никакое наказание, ничего негативное. Но если человек уже один раз себя вел неправильно, повторяется ему этот же указ, но уже в какой-то мере с добавками, с ограничениями. И поэтому чем больше у нас законов, это показывает, что мы вели себя немножко менее правильно, мы сами не понимаем, как себя вести, и тогда нам надо это все взять и точно сказать, как. Это говорится в книге Кугелет. «Беров хухма вров каз», чем больше ума, значит, было больше гнева. Значит, если вы что-то понимаете очень хорошо, значит, у вас было много опыта. И, конечно, также часть опыта была, может быть, не совсем правильная. Есть люди, которые понимают сами, когда им что-то говорят, а есть люди, которым надо все разъяснить и добавить, и войти во все подробности. И это обычно, когда мы себя уже не очень правильно ведем. Но пока в Паршат Мишпатим мы себя очень хорошо вели. И поэтому я тут не хочу рассмотреть негативную сторону, хотя, извините, что я ее тоже подняла.
Спасибо. Также очень много рассматривается законов о рабах. Да. Вы на прошлом и на позапрошлом мы рассматривали и слушали от вас, как важно человеку быть свободным. Да? И тут мы рассматриваем во всех подробностях закон о рабах. И там известный тот случай, если раб не хочет выйти на свободу, да? Вы могли бы этой темы коснуться тоже, пожалуйста. Спасибо.
Хорошо, пожалуйста. И тут есть, значит, первым делом, тут можно смотреть с некоторых сторон. Одна сторона – это Первым делом, чем занимается закон Торы, это самым слабым социальным уровнем человека. В еврейском народе есть много, есть разные евреи, и есть те, кто находится на социальном самом низком уровне, экономическом самом низком уровне, социальном самом низком уровне. И мне кажется, что раб, это всем понятно, это человек, который в какой-то мере находится на самом низком статусе в обществе. По преданию о уровне рабе, у нас есть два понятия раба. Есть раб, который сам себя продал, потому что он был бедный. Есть раб, который продал себя, потому что он своровал, и у него не было что отдать. И, как вы понимаете, оба этих рабов, они достаточно на... Это и психологически очень сложный уровень, и, как я говорю, социальный, и экономический. Со всех сторон это очень непростое состояние человека, когда он теряет вот эту свободу и за счет нужды продает себя. Это, конечно, очень сложная вещь. И поэтому закон всегда говорит у нас, и правильное общество – это то, кто может не только заботиться о тех, кто имеют силу, а, конечно, общество правильное – это то, кто может заботиться, имея также правила и понятие, как надо себя относиться к самым слабым звеньям общества. Поэтому, как видите, когда Тора начинает рассматривать после дарования Торы и 10 заповедей, и такое духовное возвышение, первым делом мы занимаемся самым слабым частью еврейского, самой слабой частью еврейского народа. И это, как вы понимаете, рабство. Добавочно рассматривается, что евреи только сейчас были рабы, и они вышли на свободу. Им говорится, будьте осторожны, помните это навсегда. Вы знаете, как это из грязи в князи, то, что называется. Значит, помните, как, кто вы были, и никогда не относитесь, как будто никогда не забывайте это. Ведите себя очень хорошо к рабам. Вы же помните, как это было ужасно для вас. Нам говорится это в Торе открытым текстом. Вы были рабы. Помните это навсегда, как было вам тяжело. И будьте осторожны, как вы относитесь к другим людям так же, когда у них есть сложность. То, что вы говорили о свободе, это одно из объяснений, то, что вы как раз подняли. Это то, что если раб не хочет выйти на свободу, ему прокалывают ухо. И одно из объяснений, почему ему прокалывают ухо, говорится Всевышний, который нам сказал, когда мы стояли у горы Синай. «Кили бне Исраэль авадим, евреи, вы мои рабы, и вы не можете быть рабами никого. Вы во всех других аспектах свободны». А этот пошел и купил себе хозяина. Я просто цитирую, как говорится, устное предание. «Взекана адон ацмо». Это взял и купил себе хозяина. Значит, я говорю, купил себе хозяина, но превратил себя в раба. Значит, он приобретил... Значит, раб – это две понятия. Есть хозяин, который купил себе раба, но раб также купил себе хозяина. И это очень удобное состояние. Быть свободным человеком – это очень сложно. Вы отвечаете за ваше поведение, вы отвечаете за ваш экономический статус, вы отвечаете за все. Когда у вас есть хозяин, у вас есть крыша. Или я не знаю, как это называется на русском. И человеку очень удобно. Я не должна себя сама заставить встать утром, меня кто-то заставит. Я не должна что-то делать, меня кто-то заставит. И тарелка супа будет всегда у меня на столе. И поэтому мы считаем, с одной стороны, скажем, если мы тут говорим о человеке, который продал себя в рабство, потому что он воровал. Значит, он на свободе не может себя заставить, он себя ведет неправильно. Вы понимаете, обычно люди, которые могут заработать сами деньги, не идут воровать. Люди, которые могут себя заставлять вставать утром, делать то, что правильно. А есть люди, которые не в состоянии, им это сложно. А если я купил себе хозяина, приобрел себе хозяина, знаете, что я так говорю, переворачиваю картину наоборот. Тогда, если он о мне заботится, если он меня заставляет вести себя правильно, это считается неправильной вещью. Но хотя бы есть такое понятие в иудаизме, что если человек понимает, что он не в состоянии сам себя заставлять, тогда хотя бы, что он был рабом кого-то. Но правильно это не быть рабом кого-то, а стоять самостоятельно на своих ногах. И не чтобы кто-то меня заставлял правильно себя вести. И почему именно прокалывается ухо? Потому что ухо – это как я воспринимаю вещи. То, что входит во мне внутрь. Этот человек, он как будто бы глухой. Понимаете, как? Он понимает, как надо себя вести, и так себя не ведет совершенно. Мне кажется, у нас всех бывает так, что мы понимаем, как надо себя вести, но нам очень тяжело себя заставить. А когда есть хозяин, у нас кто кричит над нами, и дает нам приказы, и заставляет нас так себя вести.
И Ну, вы сказали, что прошлый опыт, например, были мы рабы, да, и теперь Тора напоминает вам использовать опыт прошлой вашей жизни для того, чтобы служить лучше Всевышнему, да. Если мы говорим о том, что мы были рабами в Советском Союзе, или воспитание, и вот это все, да, как мы можем это использовать для того, чтобы служить Всевышнему лучше сейчас?
Значит, мы тут первым делом говорится, мы должны, тут есть несколько сторон. Есть понятие служить Всевышнему, и есть также понятие относиться к другим людям, как мы относимся. А мне кажется, в Советском Союзе вот это понятие рабства, о котором вы говорили, сейчас я не говорю даже воспитание детей и всего, я рассматриваю самого человека. И я встречалась с такой вещью. А там было вот это понятие, что кто-то нас, как будто бы сверху стоял нас и заставлял. И когда мы воспитываем детей, мы тоже в какой-то мере воспитываем, что мама стоит над ребенком, и она его заставляет делать домашнее задание. Это не выбор ребенка сделать домашнее задание, а это выбор мамы, ребенок сделает домашнее задание или нет. И насколько она его будет заставлять. Поэтому это рабство, оно не только было нарушение, мы это рабство, кажется, меня не видно, извините, мы это рабство взяли себе и переняли. Мы тоже в наших семьях продолжали в какой-то мере вести себя как хозяин и раб. Мы были рабами, мы поэтому также продолжали это рабство дальше. Когда я думаю о Советском Союзе, ну это целая философия об этом, вы знаете, что Россия была последней страной Европы, по-моему, которая прекратила право, крепостное право. И вот это понятие рабства, оно было очень глубоко в русском народе. Евреи никогда не были крепостные. У евреев не было этого понятия. И мы этим заразились только в последние 70 лет. До этого были свободные люди всегда. И это вот это понятие человека думать о вещи, а не только находиться в этой как будто бы... вот в этой системе ценностей. Иудаизм – это религия, которая, как вы говорите, дает каждому свободу. Так, с одной стороны, мы должны понять и в какой-то мере приобрести свою свободу. И не давить ни на кого, и не заставлять никого. Значит, надо направлять, но не заставлять, а то человек теряет свое понятие выбора, которое самое ценное, которое есть у человека. С другой стороны, мне кажется, вот это понятие «надо» и «правильно», которое у нас там было в Советском Союзе, а тут оно немножко меньше. И надо и то, и другое. Значит, у нас как раз в 10 заповедей, когда говорится о соблюдении шаббата, в Паршат Итро говорится, «Захорот йома шаббат лепачо» – «Помнить день субботы». И говорит устное предание «помнить» – это понятие любви. Это понятие того, что это Рамбан говорит, что я помню, я хочу, я даю. А в Паршат Ваетханан, в книге Дворим говорится, когда тоже говорится о 10 заповедей, там о соблюдении шаббата говорится. Шамор от йома шаббат лекадшо. Шамор – это значит быть, соблюдать. Соблюдать – это понятие не делать то, что не надо. Это страх. И для того, чтобы человек был сбалансирован, в нем должно быть проявляться понятие, что я могу делать вещи, даже если я не хочу, но я понимаю, что это надо. И есть случаи, конечно, когда я выбираю, я делаю то, что надо. Но уметь выбирать и делать то, что надо, даже если не очень хочется. Если я то, что не хочу, я не делаю, я раб, еще более тяжелый раб. Я раб самого себя. Я не раб какой-то системы, а я раб себя, и я не могу быть свободным. Это то, что мы говорим, когда человек идет и покупает себе хозяина, потому что он не может быть свободным. Его страсти, его неорганизованность, она властит над ним. И уметь делать то, что надо, даже если не хочется, это, если я понимаю, что это то, что надо, это свобода человека. Тогда только человек, который в состоянии, я решил, и я это делаю, даже если это мне не очень нравится, это в иудаизме считается по-настоящему свободный человек. Как когда говорится, что 10 заповедей, которые мы получили, конечно, они будут взяты и начертаны на скрижалях, слово на иврите начертать, вот взять и выгравировать, это лихот, выгравировать что-то. Это харут, выгравировано. Но на иврите это же слово, это харут, это свобода. Значит, когда вы можете выгравировать в себе, вы решили что-то так, и вы будете идти до конца, и вы делаете то, что надо. Вы тогда свободный человек. А если вы решили, и вы не можете это делать, вы не свободный человек. С другой стороны, человек должен ощущать, что же я хочу, а не только то, что кто-то другой мне сказал и хочет. В
Поэтому мы считаем, что по-настоящему свободный человек, который у него есть и понятие свободы, и своего желания, и также возможности властить над собой. Поэтому мы должны вот этот пример, который был в России, взять с собой вместе, взять себе, только не как понятие «кто-то меня заставляет», а уметь самого себя заставлять. И это очень сложная вещь. Я преподаю в одном институте, и там была очень сложная вещь, когда в Израиле, как вы знаете, все очень свободно. И очень хорошие девочки, которых очень хотели заниматься. Но когда их никто не заставлял, они просто терялись. Они психологически просто ломались. Вы не пришли на урок? Не страшно. Спасибо. Я встречаю девочку, которая там не пришла ко мне на урок. Я улыбаюсь. Она не может так. Она должна вот встретить этот гнев или это какой-то так взгляд. Не были у меня на уроке. Что это такое? И тогда она куда-то получает всю ответственность сама за себя, и она теряется. Это люди, которые потеряли, которые были у них, они только умеют быть рабами и не могут быть свободными. И они тогда становятся рабами самих себя, потому что они не воспитали внутри себя вот этот контроль сам над собой и ответственность сам за себя. И это главная вещь в иудаизме, это воспитать контроль сам над собой. И это все законы, которые у нас есть. Особенно мужчинам, я всегда думаю, насколько мне легче. У мужчин есть понятие, когда вы должны встать, когда вы должны молиться, что вы должны делать, им просто расписывают весь день. И они должны кого-то следить за этим и быть хозяева и самих себя, и решать, как они это делают сами для себя, когда никого вокруг нет, только они Всевышний. Это очень непросто.
Вы хотели что-то сказать?
Да, я думаю, что вы поэтому замечаете, что мальчикам, вот, которые не получили вот это понятие ответственности сами за себя, им в иудаизме намного сложнее, чем девочкам. Потому что вот это взять за себя ответственность и правильно себя вести в любой момент, это очень сложно. От нас это требуется меньше, чем от них. Начинается с мужчины, который раб, а не с девочки, которая рабыня.
На что же человек сможет опираться для того, чтобы... Я вижу, тут пришел вопрос.
Да. Да. Как можно им привить ответственность? Это, значит, с самого маленького возраста ребенок должен понимать, что если он что-то делает, первым делом, все вещи, которых только возможно. Конечно, надо быть очень осторожным. Надо понимать психологическое зрелость ребенка. Понять, что он может, что нет. Никогда не перегибать палку и не дать ребенку ответственность за то, что он не в состоянии. Я могу сказать о моих родителях. Снова, я только могу говорить о опыте, которых я видела в доме. Большое спасибо. Когда я была маленькой девочкой, и я пошла в школу, скажем, моя мама решила послать меня в первый класс не в 7 лет, а в 8 лет. Мама меня видела, она поняла, что в 7 лет я недостаточно зрела, чтобы взять и выдержать натиск класса. Даже натиск, который я сама буду его ощущать, класс ничего не будет делать и не говорить мне. Я в шаббат не буду приходить в школу. Я буду есть кошерную пищу, а не есть то, что они едят. Я должна буду говорить благословение, когда никто не замечает. И мне это будет очень тяжело делать, даже если никто это не замечает. Просто вот это ощущение, что я другая, чем все. И моя мама заботилась, она рассматривала, что я могу взять ответственность сама за себя, а что я не могу. И она должна это мне в какой-то мере как-то помочь мне в этом. У нас дома было вот это понятие поступок и следствия очень понятно. Все, что мы могли сделать с маленького возраста сами, мы делали сами. И, конечно, нас очень хвалили. Я помню, мне кажется, было мне 6 лет. У нас очень маленькая прихожая, там метр на метр. И я в 6 лет ее решила сама помыть. И я помню, как это была такая важная вещь, что я вымыла эту прихожую. То, что дает человеку вот эту ответственность, уверенность в себе, это поступки. Уверенность не можно воспитать в человеке без поступок. Даже если вы будете хвалить ребенка с утра до вечера, если он ничего не сделал, он не будет ощущать уверенность. Для того, чтобы быть уверенными, ребенок должен что-то делать и видеть в этом успех. У нас в доме каждый член семьи имел свою ответственность, и это были вещи, которых он сам делал. И обычно родители это делали так, как каждый брал себе то, что ему было приятнее всего и удобнее всего. Конечно, мама хотела, чтобы мы все умели и варить, и готовить, и убирать, но глобально в семье это было поделено. Кто-то делает одно, кто-то делает другое. И то, что каждый выбрал, это была его ответственность, и мои родители никогда не проверяли, мы сделали или нет. Это ваша ответственность. Надо для этого для родителям очень много терпения и закрывать глаза на очень много промахов, пока ребенок встанет на ноги и будет делать это по-настоящему правильно. Но точно так же, как ребенок, когда он учится ходить, он очень много раз падает. Поэтому тоже взять эту ответственность, ребенок не может сразу. Это берет время, и надо быть, иметь терпение, как для любой вещи.
Большое спасибо. Одно из самых сильных рабских привязанностей, да, то, что в России, да, что же скажет великая княгиня Мария Ивановна, да, то есть что скажут, да, а вот этот вопрос, что обо мне скажут, что подумают, это один из самых таких больших хозяев над рабом, да, как мы можем освободиться от этого, что нам поможет.
Может быть, одну вещь, которую, извините, что вы спросили одну, я только скажу еще одну маленькую вещь про рабство. Это говорится в книге Йов, Кеэвет и Шавцель. Раб, он теряет понятие самостоятельности. И он только думает, как отдохнуть, как отлынуть. В Советском Союзе, по-моему, это был перекур. Значит, когда я работаю на кого-то, я себя не проявляю. Я трачу свою жизнь. Когда я работаю на себя, я работаю правильно. Поэтому первым делом человек должен понять, что в нем внутри и что он хочет. И чем, конечно, мы должны понять. Общество – это очень важная вещь. Общество, Всевышний просто так сотворил общество, которое мы должны им пользоваться. Но есть понятие, что я решил, что правильно. И вот для того, чтобы не заниматься вопросом, что думает там, Мария Ивановна или кто-то другой, первое дело, я должна иметь эту уверенность, что я знаю, понимаю, что правильно. Для этого, мне кажется, это великолепная вещь. Просто я думаю, я не знаю, как люди справляются с этим. И не сходит с ума без того, что у нас есть абсолютные правильные цели. Это Тора, которая мне дает не сбиться с толку. И я понимаю в каждой ситуации, что же я должна делать. Что в этой ситуации правильно, что неправильно. Если я не уверена, в нашей семье, мне кажется, мы говорили об этом, мы шли и спрашивали Рава. И что Рав нам говорил? Все, этим заканчивался вопрос, и я не должна была думать. Зачем же нам дано общее? Значит, и это мне помогает понять, как я должна и что я должна делать, без того, что я раб общества. Это говорит Раби Иуда Алеви, у него там есть такое стихотворение. «Авдей зман, авдей авадимхи». Рабы времени, они рабы рабов. Потому что мы рабы понятия времени, как можно сказать, что сейчас популярно, что нет, как надо себя вести, как надо одеться, чем надо заниматься. Мы рабы всех. Мы не рабы одного человека, мы рабы всех людей. Мы еще ужаснее, чем раб. Потому что раб отвечает только перед одним хозяином. А когда мы рабы Марии Ивановны, вы знаете, что очень много. И мы рабы всех. Эвед Ашем Пулеват Ховши. Раб Всевышнего, он единственный свободный человек. Потому что у него тогда есть только один хозяин, и больше никого нет. Это он, его совесть, и Всевышний, и все. Вы явно знаете, я даже не хочу это рассказывать, этот очень известный притча о том, как отец и сын шли с осликом. Вы слышали об этом? Я не шли с осликом, может, я расскажу это, но это просто вот понятие того, когда кто-то раб всех. Отец, сын и ослик идут вместе. У меня, может быть, даже есть эта книжечка с рисунками. Я себя знала заранее, я бы даже ее вам принесла. И тогда все говорят, какие два ослика? Два ослика идут, а рядом с ними ослики, они даже на него не садятся. И тогда то, что делает отец, он решает, ну да, по-настоящему. Взял, посадил ребенка на ослика, и они идут вместе. Проходят люди, говорят, ребенок, у тебя нет стыда? Твой отец ходит пешим, а ты сидишь на ослике. Ребенок сошел, отец сел на ослика. Идут дальше. Все говорят, посмотрите на этого отца, какой он злодей. Его маленький ребенок ходит пешком, а он на ослике сидит. Они сошли оба с ослика. Тогда они взяли и сели оба на ослик. Прошли дальше и говорят: люди, вы не имеете жалость? Два таких взрослых самостоятельных людей сидят на одном бедном осле. Они сошли ослика и взяли его на плечи. Вы понимаете, насколько это все... Значит, мы никогда не можем быть в какой-то мере... Это называется «энадамюцелюдых». Мы не можем вести себя так, что все были нами довольны. Никогда не все... Не может быть такая вещь, что все были довольны кем-то. Мы это как раз видим в Мегилат Эстер. После того, как Мордехай спас еврейский народ от Хамана, и он стал вторым после Ахашвероша. И вы понимаете, что он делал очень много добра еврейскому народу. В конце Мегилат Эстер говорится такая фраза: «Верацуй лиров эхав». И он желан большинство своих братьев. Говорит на этом Ибн Эзра: он желан для большинства своих братьев, но не для всех своих братьев. Вы никогда не можете быть желаны всем. Всегда будет оппозиция. У Моше Рабейну тоже была оппозиция. Это был Корах. И мы должны это взять в счет. Понимаете, всегда будет Мария Ивановна, которая будет нами недовольна. И это тоже очень важно. Это в нас будет строить вот наш, шест, если можно так сказать, я не знаю, как это называется, амучидра на иврите это называется. В какой-то мере внутри нас у нас будет наше «я».
Стержень,
спасибо. Спасибо большое. Стержень. Это у нас будет строить нам этот стержень. Если все нами довольны, мы будем такая вата. Мы строим свой стержень только на базе того, что есть кто-то, кто нам недоволен, и как мы к нему относимся. И понимать, что да, это совершенно нормально. Как есть мое мнение, есть также его мнение.
Можно
поэтому, пожалуйста,
извините.
Пожалуйста.
Я перебила, я думала, вы закончили. Я хотела сказать, что мне кажется, я в воспоминаниях вашего папы читала, что он писал, что в ешивах была такая тренировка, что ешиботник должен был зайти в аптеку и попросить приобрести гвозди. Да. Что это как это бы было... воспитывало не обращать внимания, то есть делать совершенно сумасшедшие вещи и уметь это делать, чтобы не обращать внимания на остальных людей.
Да. И папа это в нас тоже воспитывал. Значит, спасибо, что вы это напомнили. Я помню, когда я была маленькая, и я вам говорю, я очень резко ощущала среду. Она на меня очень давила, и мои родители это очень замечали. И я помню, мой папа, он брал нас в какой-нибудь парк в Ташкенте, где никого не было. И папа начинал, когда он смотрел, что никого нет рядом, начинал шататься и ходить по аллее кого-то справа налево, вы знаете, как пьяный. И я с моей младшей сестрой, Зихмаль Авраха, мы начинали плакать и говорить: папочка, мы стыдимся, какой ужас, ты себя ведешь, как пьяный. Он нам говорил: в первом деле никого нет. Второе, вы знаете, что я не пьяный. Почему это вас так задевает? Но видите, папа знал, что мы не выдержим войти в аптеку и покупать гвозди. Папа это делал в парке, когда никого не было. И это важная вещь человеку, делать то, что он считает правильно, даже если вся среда говорит ему наоборот. Только надо, с другой стороны, Всевышний взял и сотворил среду для какой-то цели. Потому что мы не совсем свободные люди. Мы рабы. И рабы самих себя. И если не будет среда, мы будем себя вести ужасно. Это говорится про Йоханан бен Закай, когда он умирал. Его ученики попросили, сказали: наш учитель, благослови нас. И он их благословил, чтобы они боялись Всевышнего, как они боятся людей. И ученики сказали: Рабейну Аткан, наш учитель, только так, только до этого? Он сказал: Гальвай. Это было бы очень хорошо, если было бы так. Мы себя ведем совсем по-другому, когда на нас смотрят и когда на нас не смотрят. Мы должны пользоваться средой для того, чтобы себя заставлять. Когда мы ощущаем, что у нас нет сил на это. И мы можем себе сказать: а что мне скажут? Но я должна пользоваться этим, а не быть рабом этого. Я должна быть, понимаете, как знать свои слабости, понимать, когда мне нужен хозяин, хозяин, я имею в виду среда, а когда нет, я могу справиться сама. И это тоже моя свобода, что я выбираю, что и когда я делаю. Это рассказ о мудрецах, что был там один мудрец, который увидел, что у него страсти в какой-то мере начинают бушевать, и он начал кричать: огонь, огонь, что у него, понимаете, когда-то был... Потом ученики его сказали: что такое, у тебя же не было никакого огня, почему ты нас так позоришь? Он говорит: я не хочу вас позорить в другом мире. Я бы почувствовал, что я не могу сдержаться. Я позвал, понимаете, как это, помощников. Я позвал среду, чтобы она меня остановила.
Спасибо большое. Тут просят рассказать про гвозди, не поняли эту историю.
А, хорошо, да. Значит, в конце 19 века, в начале 20-го, это было уже в начале 20-го, как вы знаете, молодежь, то, что была тогда Русская империя, Российская империя, она начала уходить, еврейская молодежь начала уходить от иудаизма. И тогда были разные подходы, что делать с молодежью, как ее воспитывать. И были несколько течений. Я имею в виду, особенно в литовском мире. Одно течение, то, что вы сказали, это Новардук, это был Рав Йосеф Юзел Хоровиц, его подход был, что молодежь надо научить не обращать внимания на святых. Быть очень сильным, то, что вы считаете правильно, и вам все равно, что о вас думают и говорят. И то, что они тогда делали, у них были упражнения. Скажем, прийти в аптеку и попросить гвозди. Как вы понимаете, все вокруг смеются. Как в рассказе, как в, вот какой рассеянный, с улицы бассейной, он там делает тоже что-то похожее. Они покупали билеты в поезд и входили в поезд через окно, не через дверь. Или, как я не знаю, там называется, вход в поезд. Понимаете, как они себя вели все время так, что они воспитывали в себе, что им все равно, что общество о них думает. Был другой подход, который считал, что это может привести к каким-то следствиям, или, может быть, не все выдержат это, которые считали, что надо, что можно помочь обществу, я имею в виду, можно помочь более правильно еврейской молодежи не слиться с обществом и не потерять свои ценности, тем, что, наоборот, мы будем выглядеть очень почетными людьми. И мы будем и поднимать в людях ощущение их недостоинства. И вы не слушаете вот этого низкого общества, а делаете то, что вы понимаете, потому что у вас взгляд на мир более высокий, чем этот низкий общество. Я помню, моя мама мне всегда говорила, когда была маленькая, мне было 5 лет, 6 лет, я выходила играться с девочками и мальчиками, которые были там на улице, и они себя не очень хорошо и честно вели. И мама мне всегда говорила, ты не сходишь на их уровень. Они себя ведут, как они себя ведут, а ты не будешь так себя вести. Вы знаете, как ребенок, они мне сделали так, я им сделаю так, они меня ударили, я их ударю. Он говорил, ты на их уровень не сходишь. Мы видим то, что выжило после Второй мировой войны, это более вот это, то, что называется слободка, это не школа Новардук, которая после Второй мировой войны почти не выжила. И поэтому вы тут не видите щеботников, которые там непонятно как ходят и как себя ведут, а вы более видите их всех в очень самой там, хорошей одежде. Это в свое время они даже каждый раз меняли эту одежду и цвет пиджаков, галстуков и всего остального по последней моде Лондона и Парижа. После Второй мировой войны они тоже, как можно сказать, закабалились и перестали, понимаете, это перестали настолько смотреть, какая мода, где как. У них есть своя, конечно, мода. И это понятие, что называется достоинство человека. И это каждый должен понимать, что ему ближе, что ему легче. Брать и вырабатывать в себе достоинство человека. И это этим, за счет того, что я такой важный, поэтому я не схожу на этот низ кого-то другого и беру ответственность за себя. Или что я вообще не обращаю внимания на общество и иду вразрез с обществом. Мой дедушка, отец моего отца, он был воспитанник слободка. И поэтому у нас дома более был подход слободка. Это значит важность человека. Но папа тоже брал некоторые трюки от Новардук. Как я вам говорю, он с нами ходил в парке и вел себя как пьяный. И пробовал нас выучить тоже о том, что не все, не надо так бояться общества.
Спасибо, Рабанит Ита. Как мы сейчас задаем вопрос? У нас есть вопросы в чате, есть поднятая рука.
Да, я вижу.
Вы хотите еще спросить, Рабанит? Как мы дальше строим? Потому что осталось совсем мало времени.
Да, я знаю.
Можно я задам один вопрос из чата? Я очень хочу дать возможность включить вот Полину, потому что она давно-давно подняла руку. И вот мне очень понравился вопрос, мне кажется, он очень важный. Вопросов много и все важные, но, к сожалению, наверное, мы все не успеем. Вот спрашивают. Доброе утро, но ведь у нас Всевышний, но ведь нас Всевышний взял в рабы, но слышится из вышесказанного, психология у нас должна быть свободного человека.
Точно.
Здесь нет противоречия.
Весь иудаизм – это противоречие. Мне кажется, я вам говорила об этом, что у нас год солнечный и лунный одновременно. Это же не может быть. Здесь или солнечный год, или лунный год. Мы говорим, что все в руках Всевышнего. Ответственность за нас, и у нас есть полная свобода. Это не противоположность. Как говорится в Пиркей Авот, «Хаколь цафуй, все предвидено, барышут нотуна, и выбор дан». Если все предвидено, какой выбор? Иудаизм полный противоречий. Человек полон противоречий, поэтому и наш Всевышний к нам относится в такой форме, как он сотворил наш мир. А то все было слишком просто. Поэтому у нас есть, это говорится в книге Дворим, вот Всевышний дает перед тобой дорогу добра и дорогу зла, жизнь и смерть. И выбирай. А Всевышний только нам подсказывает, выбирай жизнь. Так видите, у нас есть выбор. А с другой стороны, мы рабы Всевышнего. Но если мы не будем рабами Всевышнего, мы будем рабами самих себя. Не выбора, а именно рабами. Непонятно, когда мы будем вставать, когда мы будем идти спать, что мы будем есть. Вы понимаете, как мы люди, у нас есть слабости. Им нам нужно хозяина, чтобы быть как-то, вести себя в каких-то рамках. Но мы должны сами выбирать этого хозяина и выбирать формы, как мы понимать свои слабости и выбирать себе трюки, как мы помогаем себе, чтобы нам было как можно легче жить в этом мире правильно.
Спасибо большое. Пожалуйста. Можно я включу микрофон Полине?
Пожалуйста.
Полина, я вам сделала возможность задать вопрос. Извините, что вам пришлось так долго ждать. Полина, вы с нами?
Полина Камилова.
Да. И, Полина, пока вы подключаетесь, тогда я, с вашего позволения, задам еще вопрос. Можно, Рабанитита, у вас есть тоже вопросы или можно с чата?
А, конечно, задавай.
Да, да. Про детей было. Можно ли ругать ребенка, если он не справляется с обязанностью? Может, но не хочет.
В иудаизме у нас глобально подход такой, что если он ведет себя нехорошо, мы ему говорим, что это неправильно. Если он не делает то, что надо, мы обычно не ругаем. Потому что а то у ребенка с этой вещью будет потом негативная ассоциация. Если домашнее задание было наказание, скажем, если ты что-то там вел себя нехорошо на уроке, поэтому тебе дается домашнее задание, там, не знаю, написать непонятно что и как, у нас к домашнему заданию не будет любовь. И у нас к занятиям не будет любовь. Поэтому Манит об этом говорит, что если ребенок не хочет делать правильные вещи, мы просто ему его не хвалим. А когда он делает правильные вещи, мы его хвалим. Только мой папа всегда говорил, что хвалить – это тоже в какой-то мере палка. Но это уже целая другая тема. А за неправильные вещи мы за это, да, высказываем наше мнение. Только у родителей это снова большая тема. У родителей должна быть точная шкала, что значит неправильно. Что значит очень неправильно, что значит немножко неправильно, что значит, понимаете, как это. А не что за все то же самое отношение. Но это уже относится к воспитанию детей, и это очень широкая тема. А желательно, если они не делают то, что надо было делать, просто им сказать, что в следующий раз, может быть, если они бы захотели это сделать, но я не считаю, что надо наказывать. Или там, понимаете, как это. А то у них к этому будет просто отвращение. Можно их спросить, что им поможет, чтобы они в следующий раз это сделали. Они же тоже слабенькие, как мы. И поговорить с ними, что им мешает, почему они это не делают. Очень важно, чтобы то, что... Их была ответственность, они сами себе выбрали. А не мы их заставили, потому что если мы их заставили, понятно, что они это не хотят. Это не их выбор.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Да. Следующие вопросы здесь в чате. Сейчас, одну секундочку. Ой. Сейчас. Как построить границы между баловством и правильной сопротивлением с миром? Например, можно, если на уроке и не обращать внимания, а можно, как вы рассказываете?
Я
тоже не очень поняла, как. Вопроса. Так, Полина, я хочу вам напомнить, что у вас до сих пор есть возможность включить. А, у вас включен микрофон, Полина, мы вас слушаем. Полина, вы включили микрофон, говорите, пожалуйста. Так, Полина. Так, Полина, у вас что-то со связью. Мы вас очень прерывисто слышим, может быть, вообще не слышим. Пока я вам... Полина, давайте еще разок попробуем, если не получится, то я передам... микрофон следующей слушательнице. Так, Полина.
Значит, если говорить просто глобально про баловство, любая вещь, которую ребенок может делать сам, он должен делать сам. Потому что, как я вам сказала, когда человек делает сам, он ощущает уверенность в себе. Когда мы делаем вместо него, мы ему показываем, что как будто он не может. Или он слабенький, и мы поэтому делаем вместо него. Ребенок это не видит как баловство, ребенок это видит как отношение родителя к нему, как будто он слабый. Или ему дает рассматривать, что вот делать, стараться, чтобы кто-то вместо него делал, это правильно, и это как будто хорошо, это подарок. Это тоже неправильно. Человек должен понимать, что делать сам – это самый большой подарок. Самостоятельность.
Наша слушательница сделала комментарий, я поняла ее вопрос. Ее вопрос, пожалуйста, был между тем, где нормы поведения, внутри которых ты можешь себе позволить, ну, например, зайти в аптеку и купить гвозди. А да. Можно, например, во время урока достать бутерброд и начать его есть. И сорвать таким образом даже урок. Или вот где эти нормы поведения, как перед детям?
Значит, я думаю, что, конечно, как я, пример, который я показала, если вы помните, когда папа нам хотел взять и воспитать в нас вот эту самостоятельность и не быть зависимым от общества, он это делал на нейтральной территории. Он это делал в таком месте, где не было никого. Это просто, это было на улице, это не было дома. Но это не было, мы не срывали никакой урок, понимаете, и папа там ходил как будто как пьяный, когда этого никто не видел. Кроме нас, которые мы боялись, что кто-то вдруг появится и нас увидит, как мы балуемся. Поэтому это просто это то, что мы в наше время, как я вам сказала, после Второй мировой войны, вот этот подход покупать гвозди в аптеке, он на молодежь не работает. Это больше может сломать людей, чем помочь. И поэтому, как я вам сказала, после мировой войны этот подход, он не перешел к нам. Это вы можете делать дома. Это может быть делать как упражнение дома. Это случай, когда это надо, это когда общество себя ведет неправильно. Уметь тогда встать против всего общества и сказать, мы с этим не согласны. Но для этого человек должен ощущать очень большую уверенность в себе. Это когда есть давление общества, особенно для подростков. Это же очень тяжело, когда все там решили, не знаю, сбежать с класса, с урока. Все решили там унизить учителя. Все решили там издеваться над каком-то ребенке в классе, ученике другом в классе. Ребенок должен иметь эту силу выдержать и не вести себя как все. Он же понимает, что это неправильно. Но ему очень тяжело выдержать это. Вот это то, что надо воспитать ребенка, чтобы в нем это не было. Но это, конечно, непростая вещь. Это когда мы это сами себе делаем, это можем делать себе как-то виртуально, представлять себе, что мы так себе это делаем. Я не считаю, что надо срывать что-то или, понимаете, входить в какой-то контраст или в войну с обществом. Это никому не поможет. Это только будет ломать нас, и мы будем выглядеть очень странно в глазах общества. Но если я считаю, что что-то правильно, я это делаю, потому что это правильно. Я сама говорю, сама с своей стороны, я решаю, что правильно в моих глазах, и я стараюсь это сделать так, чтобы общество, чтобы это не было против желания, против, не входило в контраст с тем, как общество себя ведет в этом положении или в этом месте. Я всегда стараюсь находить какой-то компромисс. Но я понимаю, что я хочу, и я понимаю, что общество хочет, я не подчиняюсь обществу. Я нахожусь в компромиссе, чтобы мне было комфортно и не задеть общество в это же время. И я считаю, что нам Всевышний дал разум и возможность так себя вести всегда.
Спасибо большое. Здесь большая просьба по поводу... Хочется очень услышать вопрос о Рабаниты Тыминкин. В понедельной главе они очень интересны. Это правда. Спасибо большое, Рабанитита, за ваши вопросы, потому что это цена раскрывает нам и всю глубину, и понятно. Но, к сожалению, время подошло к концу. Оно так пролетает, что... Тут и вопросов много, и все вопросы интересны. Вот я читаю, мне прямо на все хочется узнать ответы. И я не знаю, что нам делать, но время, оно вот у нас ограничено. И вот у нас подойдет Рабанит Эстер. Я даже не знаю. Но вот если можно, я сейчас тогда последний вопрос. Рабанит, это может, вы хотите что-то закончить каким-то вопросом?
Большое спасибо. Ну, я видела, что пришел вопрос по поводу неуверенности, и я думаю, что этот человек очень важно и срочно знает.
Окей, давайте тогда я зачитаю. Если уже взрослый человек вырос неуверенным, есть ли инструменты изменить его?
Спасибо. Как я сказала, это, конечно, это делать поступки. То, что вы считаете правильно, делайте. Чем больше вы будете делать, тем больше вы будете уверены в себе. Не ждать о том, что скажет среда, а делайте сами. Маленькие вещи. Даже очень маленькие вещи. И желательно начать с очень маленьких вещах, в которых вы явно будете иметь в них успех, и это вам дает, даст вот эту уверенность в себе. Точно так же, как ребенку, точно так же нам. То, что нам дает уверенность, это когда мы что-то делаем. И когда вы что-то делаете, и вы видите, что это хорошо, смотрите на это и любуйтесь этим. Вот говорите себе, как я хорошо и правильно это сделал. Мне кажется, это очень важная вещь. И в иудаизме это очень, это вещь, которая все время очень подчеркивается. Насколько мы берем и уважаем сами себя и рады тем, что мы сами взяли и сделали. Только, как я говорю, это должно быть очень конкретные вещи и очень маленькие вещи, и тогда это нам даст вот эту силу и возможность взять и расти больше и больше. И получать больше и больше уверенности. Ведь это тоже одна из вещей, которых мы начали с этого, поэтому у нас есть так много законов. Поэтому можете выбрать себе что-то маленькое, очень ограниченное и простое. И вы так будете видеть, как вы растете. Если у вас не получается в одном, получится явно в другом. Бацлаха, что у вас был, у нас у всех был ходыш, что у нас еще после Адара, у нас Нисан, что у нас также этот шаббат, это шаббат Шкалим. У нас начинается приготовление уже к следующему месяцу, месяцу Нисан. И чтобы у всех все было как благополучно во всем, чтобы все здоровы продолжали быть здоровыми, чтобы все больные выздоровели, и чтобы было благо для всех всюду. До свидания, бацлаха всем.
Огромное спасибо. Пожалуйста.
Не за что. Пожалуйста, бацлаха.
Спасибо большое. И до следующей недели. Да, и я для всех наших слушательниц напоминаю, что в это воскресенье по этой же ссылке все, в 6 вечера по Израилю постоянный урок Рабанит Хавы по, на сайте Толдот.ру, в зумах, уроках Толдот.ру. Да, так что до воскресенья. Шаббат шалом, ходыш тов, и спасибо большое за ваш урок и за то, что вы с нами. Спасибо.
И большое спасибо всем.
Огромное спасибо за урок.
Пожалуйста. Большое спасибо всем. Большое спасибо за все вопросы. И я очень извиняюсь за те вопросы, на которых я не ответила. Извините. До свидания, брат Лаха.
Спасибо вам. Спасибо большое. Всего хорошего.
До свидания.
Дорогие наши слушательницы, я хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, я пока не вижу Рабанит Эстер. Мы ее ждем. Рабанит Эстер, если вы с нами, я вас не могу найти. Поднимите руку, и я вас сделаю вам возможность быть с нами и включать микрофон, и включить видео. Так что мы вас ждем. Рабанит, это у вас есть какие-то объявления? А, Екатерина... у нас подняли руку. Давайте я попробую вам включить микрофон. Рабанит, это можно я? Не, вы знаете, нет. Екатерина, напишите, пожалуйста, в чате ваш вопрос, и мы тогда решим, что делать. Вот. Смотрите, у нас есть несколько объявлений, пока мы ждем Рабанит. Можно я сделаю объявление? Хочу сказать, что мы, можно сказать, вчера мы открыли празднование Рош Ходеша, которое наступает сегодня вечером. У нас очень большая программа. Сейчас у нас вот Рабанит Эстер. Мы ее ждем с минуты до минуты, и наша встреча будет посвящена именно Рош Ходешу. Теперь через вечером сегодня... очень интересный урок, очень. Сейчас, одну секунду. Это исторический, политический цикл из двух уроков, посвященный под названием «Оманы 20 века». И сегодня первый урок из этого цикла, посвященный Гитлеру. Вот, это будет очень интересно, потрясающе интересный лектор Рав Гедалия Шестак, и будет очень-очень интересно. Сразу за этой лекцией будет урок Рава Бетсона Зильбера, который у нас постоянный по четвергам, но также он будет посвящен Рош Ходешу, поэтому тоже оставайтесь, и будет очень интересно. А вот в конце дня, в 9 вечера по Израилю, у нас рабанит Ципора Харитан. С рабанит Ципора Харитан мы говорим о радости. Что такое радость? Как научиться радоваться? Потому что у нас есть такая мицва. И возможно ли это вот так вот взять и радоваться? А что делать, когда ты не хочешь радоваться, и надо ли радоваться? Вот об этом пойдет речь, это будет очень интересно. Теперь в пятницу днем у нас опять есть урок Рав Зильбера, тоже посвященный Рош Ходешу, а вот в Муце Шаббат у нас есть два очень-очень интересных урока по выходу из субботы. В 8 вечера у нас Кармела Райс, она будет рассказывать про Пурим, как это происходило в Советском Союзе, как им удавалось это праздновать Пурим. Ну, ее все истории очень интересные, они будут всегда ее уроки, это наполнены воспоминаниями и очень-очень интересными историями. Теперь после рабанит Кармелы Райс, рабанит Рика Гдалевич. Рика Гдалевич нам будет говорить о карнавале, что такое карнавал и как карнавал может, что такое, что нам, для чего мы одеваем маски и как это сделать правильно. Засчитывается ли маскарад или, скажем, карнавал, как вот, например, у нас в Тель-Авиве проходит, является ли это Пуримом. Об этом пойдет речь. И потом у нас, на этом мы не продолжаем, не заканчиваем нашу программу, и на следующий день в Йом Ришон, воскресенье. О, вот я вижу Эстер с нами, извините, я прерываю нашу, сейчас одну секундочку. Все, я должна помочь рабанит Эстер подключиться, и все. Если у меня останется время, я расскажу про Йом Ришон, про воскресенье нашу программу тоже. Кстати, будет урок рабанит Эстер тоже в воскресенье. И большая просьба зайти на сайт toldot.ru, и там вы можете найти полное расписание всех-всех-всех уроков, которые у нас есть в этом цикле. И не только. Рабанит Эстер, вы сна... Ой, я неправильно сделала. Вот одну минутку. Нет, мне надо замолчать, и тогда я буду правильно все делать. Одну секунду. Извините.
Шалом, вы знаете, у меня не получается включить видео. Здрасте.
Здрасте. Сейчас все получится. Одна секундочка. Да, доброе утро.
Я вошла, тихо слушала такую интересную программу. А потом вдруг сообразила, что надо ручку поднять.
Да, я ждала этого момента.
Ну, мне было очень интересно. У вас чудесная программа.
Спасибо. Ну, доброе утро. Рабанит Тита, вы с нами?
О, шалом. Здравствуйте, рабанит Эстер.
Здравствуйте. Доброе утро, рабанит Эстер. Спасибо, что вы согласились принять участие. Это большая честь для нас.
Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо.
Можно одну секундочку? Извините, пока мы не начали. Здесь вот наша слушательница задала вопрос. Он очень важный. И если вы позволите, мы ваш вопрос вынесем на следующую нашу встречу. И я, наверное, попрошу рабанит Иту Минкин на него ответить. Тут по воспитанию мальчика. Рабанит Ита, вы видите этот вопрос? Последний. Вот, я просто извиняюсь, потому что очень важно людям их вопросы, чтобы не пропали.
Конечно, разумеется.
Да. Все, все, мы начинаем. Теперь мы начинаем с нового листа.
Может быть, это женщина, которая...
Рабанит Эстер поможет.
Да, она хотела, чтобы именно Рабанит Эстер на него ответила.
Я думаю, что... Давайте попробуем, давайте я его озвучу. Это очень интересный вопрос. Вы видите, Рабанит Эстер, этот вопрос? Старшему ребенку 5 лет.
Поздно вошла, у меня...
Да, хорошо, давайте я зачитаю, в любом случае его надо зачитать. Старшему ребенку 5 лет. Как воспитать его правильно? появится половое созревание. Он скромный, очень стеснительный. Спасибо заранее.
Во-первых, чудесный вопрос. Давайте мы вместе, Рабанит это замечательно разбирается в том, что касается воспитания. Это очень трогательно, что вы в 5 лет волнуетесь по поводу, вот все, далеко смотрите. Это действительно, как Пиркей говорит, а вот говорит, что хахам роэт анулад, мудрый видит далеко. Да, это замечательно, что вы заранее думаете. Смотрите, во-первых, есть такая, меня не видно.
Все, видно, просто было немножко запозданием, а сейчас видно. Все видно.
Хорошо видно.
Слышно, видно, да, хорошо.
Все,
есть такая старая еврейская манца про то, что говорят Хавсалантру, я не уверена, что к Раву пришли молодые родители, спросили, как воспитывать маленького ребенка. Он сказал, вы опоздали на 20 лет. То есть это шутка, что в воспитании особенно маленьких детей главная часть – это наши отношения. Особенно это проявляется во всем, что касается воспитания, там, то, что интимного или восприятия возраста, восприятие перемен, которые наступают с переходным возрастом. Если вы сами будете относиться к этой теме очень спокойно, очень здорово, нормативно, это не вещи, которые говорят на площади, это не вещь, которую обсуждают. Вот так, это скромное. Есть много очень скромных тем, есть очень много хороших, здоровых тем, которые не обсуждают публично, которые мы говорим, это может быть очень, ну, совершенно достойные, прекрасные темы. То есть очень важен ваш настрой. Вы должны сами постараться побольше узнать о том, как мальчики растут, какие гормональные изменения с ними происходят. Это же обычно, это у всех так. И когда с мальчиком это будет происходить, можно с ним будет обсуждать, что вот смотри, да, вот то, что с тобой происходит нормально, это обычно. Какие проблемы это делает, какие замечательные вещи это дает. Какие в этом есть ловушки, какие в этом есть открытия. И как Рав Якобзон говорит, что наша задача, конечно, мужской язык, но с мальчиками, что наша задача, когда дети выходят в такую жизненную войну, наша задача подготовить их, чтобы они шли с релевантным оружием, чтобы они шли действительно вооруженные тем, что им правда поможет. Скромность – это прекрасное, одно из базисных еврейских качеств, замечательное. Абсолютно не спорит с здоровым осознанием себя, своих потребностей и так далее. Я не знаю, ли я вам ответил, есть еще Рабанит Ита, она может...
Большое спасибо, Рабанита. Если вы не возражаете, я думаю, мы перейдем к теме наш Рош Ходеш. Если конечно. У мамы и мальчика есть еще желание продолжить обсуждать эту тему, то мы действительно продолжим.
Можно я только единственное поставлю? Извините.
Да?
Запись? Да, я извиняюсь, я только единственное хотела сделать такую... Нет, все, запись идет. Я хотела сделать временные наши, поставить рамки, чтобы мы знали, да как мы построим сейчас наше оставшееся время. У нас осталось 50 минут. Давайте мы тогда, потому что сколько нам надо времени на практическую вот эту часть с масками?
Люди могут подключаться и говорить.
Да, они будут поднимать руки, мы будем включать микрофон. Но, Рабанит, и ты есть вопросы.
Где-то полчасика, но давайте посмотрим, как пойдет.
Хорошо. Значит, сейчас мы полчаса общаемся, правильно?
Ну,
Рабанит, ты-то с вами, и мы с вами в конце уже подключимся. Вот. А потом уже маски, минут на 20, да?
Я не поняла, как хотите. Я имела в виду, что мне кажется, маски на полчасика где-то. Ну, как
хорошо, хотите? Тогда сейчас у нас 20 минут. Все, достаточно. Нет.
Вы хотите, чтобы мы начали с масок, Рабанит Эстер? Делаем как с масок.
Давайте начнем наоборот, потому
давайте
что...
Давайте начнем с масок.
С масок
я
начнем?
Я думаю, что мы начнем с масок, а потом...
Давайте начнем с масок.
Там да, и кажется, тогда у женщин появятся вопросы.
Главное переходить.
Интересно будет к тому, что мы обсуждаем.
Да.
Спасибо.
Очень, дамы, со дна, как со дна по-русски, тренинг маленький. В Зуме это, с одной стороны, очень славно и мило, но, с другой стороны, требует от вас больше собранности, потому что я, к сожалению, не смогу раздать всем то, что нужно. Вам придется ответственно взять самим листочек, на котором можно рисовать. Пожалуйста, возьмите А4, скажем, обычный, ну, не маленький листочек, такой вот, примерно такого размера, да, и всякие средства для рисования. Давайте дадим для этого минуту, чтобы, если кто-то забыл, вы успели быстренько взять. И я пока скажу, что, смотрите, Пурим – это совершенно потрясающий праздник. В нем очень, во всех еврейских праздниках очень-очень много разных смыслов. Но Пурим, в нем такие, знаете, очень жизненные вещи для нас. Пурим – это единственный праздник в Галуте. Все остальные праздники еврейского народа, они либо пути в Эрец Исраэль, или в Эрец Исраэль, они как бы связаны с Геулой, они связаны с ощущением освобождения, с ощущением приближения к Всевышнему. Пурим – это праздник, как мы справляемся, когда трудно. Как мы справляемся, когда ночь. Как мы ночью не тонем и не запутываемся, не заблуждаемся. Пинкус говорил, что если выключить свет, то в самой своей знакомой комнате можно потеряться и удариться об стол или об угол шкафа и получить травмы. В самом своем месте. Что все, что на самом деле было надо, просто чтобы зажегся свет. Или, ну, если ты живешь ночью, если ты живешь в такой период, исторический такой период жизни, вот ты сейчас живешь, и сейчас ночь. Ну, вот так построено. Есть утро, день, есть ночь. Вот есть. Не денешься никуда. Пока Машиах не придет, никуда мы не денемся, есть ночь. Очень важно уметь вот в этой ночи ориентироваться, очень важно уметь находить всякие знаки и намеки, и понимать, как не травмироваться, потому что на самом-то деле это наша жизнь, наша комната, наше место. Окей, будем считать, что все взяли бумажки и чем рисовать. Мы сейчас сделаем небольшую работу, она из двух этапов. И потом обсудим. Первый этап. Пожалуйста, нарисуйте на вашем листочке бумаги маску, как вас видят снаружи. Как вы понимаете, никто не будет оценивать художественных способностей. Это может быть совершенно в любом стиле, в любом жанре. Это вы можете вообще не стараться. Тем более, что я даю вам на это, ну, скажем. Ну, мне не жалко времени, у нас его много. Давайте дадим 3 минуты. Рисовать в свое удовольствие. Давайте 3 минуты свободно, спокойно, не стесняясь. Нарисуйте, пожалуйста, маску, как вы думаете.
Во весь лист.
Да. Ну вот как
во если, весь лист.
Если бы это, да, мы можно это вырезать. Можно, но я не хочу сейчас, у нас времени мало. Угу. Поэтому я не говорю вам, вырежите маску. Вот представьте себе, что вы вот это могли бы одеть. И вот тут нарисуйте маску, как, что вы выставляете наружу. Какой вас видят люди? Какой вас воспринимают снаружи? С такой маской вы выходите каждый день на улицу? Или к близким? Может быть, к самым близким?
Это очень разные вещи.
Мы потом поработаем над чем-то, что, возможно, еще более разное. Посмотрим. Еще есть целая минута до того, что время закончится.
Это не могут быть немного разные вещи, да, как люди нас видят или как мы думаем, что нас видят.
Вот мы об этом поговорим, но мы не можем знать, как люди на самом деле нас видят. Мы можем знать только, как мы думаем. Это классная тема. Это прямо тема. Окей, дамы. Я надеюсь, что вы успели. Я, к сожалению, не могу видеть все, что происходит. Давайте быстренько, кто не успели, заканчивайте. Вы же понимаете это. Пока мы это делаем очень символически. А теперь вторая часть. А, вот, Света, спасибо. Переверните, пожалуйста, лист другой стороной. Ну, знаете, как маска. Когда мы маску одеваем, вот тут есть то, что видят люди, да? А на самом деле вот тут есть то, что видим мы. Вот нарисуйте, пожалуйста, с другой стороны маску, которую вы носите для себя.
Я не поняла, что значит для себя.
Маску, которую вы носите для себя.
Ну, наверное, это то и есть, как я хочу, чтобы меня видели, нет?
Это то, как вы себя видите.
Как я себя вижу. Какая я настоящая, без маски.
Какая вы настоящая? Я не знаю, какая вы на самом деле настоящая. Мы, знаете, такая сложная работа, какая я настоящая. Но это то, как я себя, как, какая я думаю, что я.
Понятно.
Какая я думаю, что вот я такая, чего никто не знает, никто не видит, только я знаю. Угу. Какая я там внутри? Вот то, что закрыто от всех. Маска изнутри. Напоминаю, что у вас куча времени, было 3 минуты, осталось еще 2. Окей, дорогие дамы, если кому-то захочется на свободе продолжить и рисовать себя в разных местах и в разных восприятиях, возможно, это может быть любопытно в принципе. Но сейчас давайте немножко поговорим. Вот, пожалуйста, посмотрите на свой рисунок с двух сторон. И мне было бы очень интересно, какие... Вот у нас уже было две... интересные идеи по этому поводу, да. Рисовали мы в первой маске, как нас видят другие, или как мы думаем, что нас видят другие. Значит ли вторая маска, что это то, какая я на самом деле? Это очень классные темы. Конечно, не на 5 минут, но как темы, они прекрасные, про них подумать, может, даже успеем чуть про них поговорить. Какие у вас еще мысли, ассоциации, может быть, относительно себя? Какая маска больше нравится? Какая, возможно, обе, возможно, никакая. Насколько они, чем они совпадают, чем они не совпадают, что это для вас. Если кто-то хочет поделиться, конечно, это совершенно не обязательно, но если кто-то хочет поделиться, чтобы мы этим воспользовались и вместе поработали, пожалуйста.
Да, у нас есть поднятая рука. Александр. Я надеюсь, что это под именем мужским, у нас есть женщина.
Мы прямо сейчас узнаем.
Да, можете говорить.
Спасибо большое, милая. Это действительно женщина.
Как вас зовут?
Меня зовут Вини. Он более крупный, и все тогда видно лучше.
Сейчас, одну секундочку, я вам сделаю возможность включить микрофон. И вы знаете, вас почему-то очень плохо слышно.
А можно включить?
Да-да. Ой, видео, сейчас, одну секунду.
Ну, сейчас я тоже включу, секундочку. Да, одну минуту. Тогда я все-таки начну говорить, хорошо?
Да, давайте. Да.
Вы меня слышите. Итак, да, это упражнение было для меня тоже очень интересно. И я поймала себя на том, что для...
Ой, вы исчезли.
Так, вы исчезли, да, одну секунду. Я сделала, чтобы вы могли включить видео, и вы исчезли. Вам надо включить еще раз микрофон и видео. Я вам сделала такую возможность.
Да, я включила. И
да. Окей. И видео. И видео. У вас получается видео включить?
Сейчас, секунду. У меня написано... Написано, что вы не можете включить...
Да-да, сейчас, одну секунду, я вам сделаю, все. Вот сейчас можете.
О, класс.
Одну секундочку, сейчас я включу. Я попытаюсь. Да, окей.
Все, мы вас видим.
Добрый.
Очень хорошо. Спасибо большое за возможность показать вам этот рисунок.
Как вы чувствуете? Это какая? Это наружная?
Ну, да, конечно, это наружно.
Очень похоже.
Спасибо. А это то, что внутри. То, что я вижу для себя. Или то, какая я для себя. Я бы сказала так.
Как вам с этой разницей?
Вы знаете, я подумала, что одно и то, и другое имеет место быть, да, и что разница для меня скорее в том, что то, какая я для себя, это для меня больше, ну что ли, думать, что я делаю, как я делаю, да, а это как бы результат размышлений, то, что для всех это скорее результат размышлений.
Ой, как классно.
Да, то или есть... это результат работы над собой. Сижу. Я бы сказала так.
Я ушел на 45 минут. Мама, вы чего сижу?
Нет, мама, с монитором, нет. Я монитором надо...
Что?
У кого-то очень какой-то фон...
Да, извините, это я не выключила микрофон. Извините, пожалуйста.
Все в порядке. Смотрите, как интересно, да? Знаете, я не расслышала, как вас зовут. Извините, пожалуйста.
Меня зовут Рина.
Рина. Очень приятно. Рина, да, Рина увидела очень интересную вещь, такую взаимосвязь между этими двумя, что есть что-то, что мы оставляем для себя, этого никто и не должен видеть, это наша работа. И есть что-то, к чему мы хотим прийти, чтобы это было наружу. Класс, замечательно. Спасибо. Кто-то еще, дамы? Кто-то еще готов поделиться? Дорогие дамы? У нас кроме Рины смелых нет.
Да. Есть такое размышление, насколько нам действительно удается показать то, что мы думаем, что мы показываем, а не а наша внутренняя маска, на самом деле она наружная маска. Нам только кажется, это иллюзия, что мы что-то другое представляем.
Класс. Давайте вернемся тогда. О, тут Эстер. Давайте еще послушаем Эстер. И это очень здоровская тема. Да, Эстер. Давайте пропустим.
Сейчас, одну секунду. Эстер, сейчас. Так, сейчас, одна секундочка. Да, Эстер, вы можете включить видео и говорить. Вы с нами. Эстер, мы вас слушаем. Так, у Эстер что-то не получается, может, это было случайно. Эстер, вы пока тут с нами, поэтому в любой момент можете включить микрофон и говорить.
Хорошо. Дамы, есть смелые женщины, которые готовы с нами поделиться в такой большой компании, будет очень мило. Но, в принципе, у нас, вы видите, я думаю, что у каждой может быть уже набралось какое-то количество материала про подумать для себя. То есть смотрите, давайте немножко поговорим о том, что вот сейчас прозвучало. Мы постоянно пользуемся огромным количеством масок. Можно назвать это не в плохом смысле. Не в смысле, что мы кого-то хотим обмануть, а в смысле, что нас очень много. Каждый из нас очень много. В современной психологии больше любят пользоваться понятием «тавкит», да, больше любят пользоваться понятием по-русски «тавкит», ну, типа «роль», да, какую роль мы исполняем. И каждый из нас, если напишет список ролей, которые мы исполняем, их огромное количество. Мы подруги, мамы, дочери, жены, рабы, там, мы работаем на своей работе, мы поварихи, мы, ну, кто повариха, кто там, мы убираем, мы воспитатели, мы психологи, мы образователи. У нас такое огромное количество масок, при этом они все еще и делятся на то, что я хочу от себя и как я вижу себя, и что я хочу показывать наружу. А, это не вопрос.
Да. Что?
А, был очень громкий фон, я не знаю откуда, но был очень
громкий. Это...
И я просто, у меня не хватает перекричать, извините. Да, такое знаменитое, что когда Мироглим, когда разведчики вернулись из своей разведки к Муше, когда они разведывали Эрец-Исраэль, они сказали «Кихагарим аину бейнеем, эхэн аину бейнеину». «Кихагавим», что мы как тараканы были в их глазах, как насекомые были в их глазах, и так же мы чувствовали себя сами, так же мы были в своих глазах. Тарасанта спрашивает, откуда ты знаешь, какой ты в его глазах? Ты же его не интервьюировал, ты же не спросил, да, не то, что они там подходили к людям, окружающим, и говорили, пожалуйста, скажите, как я в ваших глазах, как вы меня видите, как вы меня воспринимаете. И им отвечали, а, таракана. То есть, на самом деле, и Рав Лавна говорит, что наша проблема не в том, как мы в чужих глазах, и даже не в том, как мы в своих глазах, а наша проблема, что мы все время думаем, как мы в чужих глазах. Мы все время думаем, мы думаем, как мы там в чужих глазах. И вот эта маска, которая снаружи, она, конечно, про то, как я хочу видеть себя снаружи. Кстати, обратите внимание, что все исследования показывают, что женщина всегда хуже, уверена, что она хуже выглядит наружу, чем она на самом деле. Свет, спасибо. Что это обычно у женщин, что нам кажется, что мы значительно, у мужчин наоборот, у солнышек. А у нас, то есть несколько очень прикольных исследований по этому поводу, что женщины всегда воспринимают себя намного хуже, чем на самом деле. То есть если вам кажется, что вы снаружи выглядите, не знаю, вот так, прибавьте смело процентов 20-30 в лучшую сторону, чтобы иметь более объективную картину. И вот масок очень много. И масок очень разных. И это совершенно замечательно. Кстати, то, какими мы видим себя, когда Галит сказала, что это то, какая я на самом деле, это большой вопрос. Возможно, это моя критика к себе. Посмотрите на эти картинки. Если вам нравится то, что вы нарисовали, возможно, это действительно то, какая вы. А если вас это вызывает грусть или печаль, или раздражение, или желание что-то менять срочно, возможно, эта картинка не про то, что вы такая, а картинка про то, что вы к себе критичная, вы к себе тяжелая, вы себе не мать, а мачеха, вы к себе такая, ух. Может быть, это картинка про то, что настоящая вы там вообще ждет, не дождет, чтобы ее уже по головке погладили и сказали, давай дружить. Я не знаю, я не видела ваших картинок, но это вопрос. Не всегда, к сожалению, болит далеко не всегда. То, что мы рисуем на обратной стороне своей маски, это то, какая я на самом деле, а не результат каких-то моих ожидания от себя, воспитание в критической среде и так далее, и так далее. Но Пурим, да, идея Пурима, вы знаете, это же вообще вот Магилат Эстер, да, вы все знаете, что это в дословном переводе «открыть скрытое», «леголот Эстер», да, «открыть скрытое», и те, ну, это там не «леголот Эстер», а именно Эстер, что открывать скрытое вот в себе, в настоящем человеке. И это скрытое, это те возможности, то какие маски там, какие вещи, что я могу с этим всем сделать, с этим обилием масок. То есть я как бы иду в жизнь, у меня вот такой ворох масок, который я при нужде меняю и правильно делаю. Никого не интересует, не дай, знаете, есть такое высказывание, что настоящая скромность – это когда женщина одевается на улицу не так, как в спальню, а в спальню не так, как на улице. Ну, никого, я должна быть с мужем именно как с мужем, с детьми как с детьми. Если я буду с клиентами такая, как я с моими детьми, бедные мои дети и бедные мои клиенты, это, ну, это не работает, быть настоящим. Я это все настоящее, я это все. Настоящие меня много. Было бы ужасно грустно, если настоящее я, это только один вариант. Но потрясающе. Эстер, я только мысль закончу, и вы сразу скажете. Хорошо, Эстер. Но потрясающая идея Пурима в том, что мы можем этими масками управлять. У нас есть контроль над масками. Вот есть несколько разных объяснений, почему мы одеваем в Пурим маски. И есть потрясающие всякие истории по этому поводу. Потому что Пурим, он такой очень особенный день, день, в котором есть такие очень особенные возможности для того, чтобы выходить из темноты на свет, тоже в личном плане, тоже относительно себя. И мы одеваем маску, одно из объяснений, зачем мы одеваем маску. Мы одеваем маску, потому что мы таким образом формулируем, какими мы хотим быть. Давайте скажем на современном языке, это такой древний способ, потрясающий, визуализации, что я хочу от себя. То есть я не просто там что-то думаю, хочу быть такой, а я это прямо одеваю на себя физически. Я прямо вот в это влезаю. Поэтому очень важно в Пурим, если вы пойдете в религиозный район, вы не увидите, что детей одевают там в каких-то чудовищ. Это ужасно прикольно смотреть на какие костюмы продаются на Пурим в религиозных кварталах и в нерелигиозных. В нерелигиозных люди просто не понимают. И там продаются всякие мультяшные чудища, какие-то жуткие штуки, типа, ну, как будто вот одеться и попугать кого-то, наверное. И там смерть, всякое вот такое. В религиозном квартале Моше Рабейну, Арона Коэн, Йехова Винок, там солдат, защитник, ну, вот что-нибудь такое, что-то, в чем есть. Мы одеваем девочек в невесту, мы одеваем девочек в шаббат, мы одеваем девочку в эстер, мы стараемся дать ребенку идею, кем я хочу быть, каким я хочу, что я хочу, что я от себя хочу. Мы можем управлять маской. Мы можем, как Рав Якобсон любит говорить, что у человека должна быть с этой стороны лба, вот с этой, вот той самой внутренней, как мы только что рисовали, только не в маске, а в голове. Картинка, каким он хочет. Вот я, именно я, зная себя, понимая все свои сильности, слабости, все свои возможности, понимая себя. Не каким может быть кто-то там, а какой мной я могу быть. Какой мной я хочу быть. Я могу себе это нарисовать. А в Пурим даже, вот правда нарисовать, вот прямо одеть, прямо почувствовать, как мне. И это очень поможет нам выбрать правильное направление. Да, Эстер, пожалуйста, я старалась не растягивать, чтобы... если кто-то захочет.
Эстер, я сделала вам возможность и включить микрофон, и включить видео, если вы хотите. Эстер? Так, ну, Эстер пока не получается.
Вы старались.
Можно тогда задать вопрос? Скажите, вот мы как-то говорили с Рабанит Хавой на тему того, что все надо делать с радостью. И вообще уметь, ну и что людей надо как бы... Да, да, вы меня слышите?
Да.
Да, что надо... Я не знаю, как это сформулировать, но речь шла о том, что улыбка... должна присутствовать у человека всегда. И не надо никого грузить своими трудностями, а человек должен всегда улыбаться. И вот у меня... Ой, Эстер появилась. И вот у меня вот такой вопрос по поводу... По этому поводу. Вот эта улыбка, это маска, и это хорошо. Маска, если мне плохо внутри, а я всегда улыбаюсь. Это...
Алина, послушайте, если я надеюсь, я была понятной, мы иногда в русском языке используем маску негативно, типа, ой, он прячется за маской. А то, что мы сегодня... Эстер, одну секундочку, только отвечу на этот вопрос сразу.
На волне, на пике, слушаю.
А то, что мы сегодня хотим сказать, что маски это совсем не негативно. У масок вообще нет коннотации. Если вы улыбаетесь, и ваш внутренний посыл, я хочу сделать мир более светлым, я не хочу просто так выдавать людям свою боль, которые ничего с этим не могут сделать, никак не могут мне помочь. Я знаю, что я что-то буду делать с этой болью. Я найду с кем поговорить, я найду с работать. Я не хочу просто так разбрасывать, улыбаюсь и одеваю вот эту маску. Она начинает работать, начинает тоже мне давать силы, и вдруг ходит. Тогда я это очень всех ненавижу. Но мне сказали, что надо все время улыбаться, но я улыбаюсь. И с каждой улыбкой, ну давайте, вот издевательство какое-то, сделать вид, что у меня все в порядке. Когда мне... Ну мы же видим, ну это же никого не обманет, да? И человек каждую минуту чувствует себя еще более и более обиженным и обостренным. Потому что ужасная маска. Не надо. Окей. Да, Эстер, пожалуйста.
Да, спасибо. Спасибо. Извините за то, что я технически такой неграмотный человек. Но во всем остальном более-менее. И более того, хочу набраться смелости, подтвердить слова Эстер. Вот именно графически. Извините, тоже рисую не очень. Вот если видно, я тут себя изобразила. По принципу, я вот хочу такой быть, и я вот такая и есть. Смотрите, на обороте, вот у меня...
Эстер, не видно. Вы знаете, попробуйте камеры, прямо камеру показать, отсвечивает, не видно.
Отсвечивает, так. Угу. Может быть, свет включить? Сейчас, секунду. А вот так видно?
Лучше. Это... Чуть-чуть это... лучше.
Это я.
Эстер, ну вы рассказываете, мы вам мы представляем по вашему рассказу.
Я это, в макияже это я, без макияжа тоже я, но я больше я. Значит, здесь вот такая с накрашенными ресницами бархатными. А вот на обороте, значит, у меня графически я написала словами себя. Оборот у меня, смотри на обороте, то есть хоп, вот она я, опять. Вот какой я себя хочу видеть, такая я и есть. Вот такой, если видно, посмотрите. Вот на щечке родинка, а в глазах любовь.
Чудесно.
За такой штамп.
Да. Главное, что...
Я не знаю, увидели ли вы, нет, но вот все, что здесь...
Было, но нам было... вас слышать. Даже если кто-то не видел, было интересно вас слышать. И идея, она понятная. А Виталь Кая пишет. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, Виталь Кая, дорогая. Можно ли сказать, что пуримский костюм в идеале должен показать, что из скрытого в нас мы хотим открыть? Например, как вариант, прекрасная идея. Как вариант. Это может быть очень хорошая идея, да? Как бы это не единственный, ну, не единственный вариант, но как вариант он прекрасен. Окей. Если кто-то хочет еще поделиться или спросить что-то, или что-то в сторону масок.
Я хочу сказать, что я пожалуйста. Тоже нарисовала себя.
Если нет, то у нас есть как раз...
Я тоже свою маску первую нарисовала вот накрашенную, а вторую нет. То есть я решила, что я... жизни совсем другая, чем меня видят люди. И вот этим я, наверное, тоже пересекаюсь с Эстер. То, что Эстер сказала. Эстер, спасибо большое.
Спасибо за предоставленную
мы можем вас. Двигаться к следующему упражнению, Рабанит Эстер?
Да, конечно.
У нас есть еще поднятая рука, как вы хотите. Вот как вы мне сейчас скажете, так мы делаем.
Не, у нас давайте Инна подняла руку, давайте ее послушаем и все, и дальше Рабанит Эстер считает правильно. Я
так, Инна, я вот буквально секунды и даю вам возможность включить Инна, я сделала вам возможность включить микрофон и видео.
Инна.
Я, Инна, вы с нами?
Алина, давайте дальше.
Давайте дальше, хорошо. Да, тогда переходим к следующей части. Рабанит, это...
Будем делать как-то перемешку. Будем... Будет получаться спросить вопрос, вы думаете?
Ну, Рабанит, это я передаю вам микрофон тогда, вы...
Рабанит Эстер, я предлагаю вам двигаться к следующему упражнению. Давайте.
По кому?
Это было... Я думала, у вас есть несколько таких упражнений, нет?
Нет. Нет, вопросы. Теперь приходим к другой части, Рош Ходеш и...
Тогда вот нашим... такой вопрос, если можно, по поводу...
Ваши вопросы.
Не всегда то, что мы показываем, оно хуже, чем то, что внутри. Оно просто другое. Да? Мы привыкли, что не всегда общество, оно готово принять какие-то наши стороны. И нам самим не всегда удобно их показывать. Они должны быть плохие. Они просто могут быть другие. Да? И это то, что я хотела сказать, что есть какой-то метод, как сказать... напряжение, да, между то, что человек воспитывает в себе внутри, и та часть себя, которую он готов раскрыть снаружи.
Или не готов. Или она, как было в первых, у нас у первой дамы, или она энергия для того, чтобы раскрыть снаружи, или идея, откуда возьмутся вещи, чтобы раскрывать снаружи. Знаете, я очень люблю это упражнение делать с подростками. Их ничего не сдерживает. У них фантазия работает, и несколько масок у меня перед глазами. Одна девочка нарисовала себя снаружи, она нарисовала такую, она нарисовала бабочку. Ей очень хотелось снаружи быть тигрицей, совершенно это устраивало. И ей очень нравилось, что внутри она бабочка, это тоже ее совершенно устраивало. А интересное начинается, когда посмотришь на, ну, грубо говоря, на тигрицу, на бабочку, отложишь, а потом внутри что-то начинается. А потом внутри начинается что-то, может быть, думаться, может представляться, может рождаться. И вот это самое любопытное. Вот, грубо говоря, то, что... Да, я вижу, что
хорошо,
кто-то что написал. Да. Или нет желания демонстрировать себя такой, какая я есть дома, в окружении близких. Снаружи люди разные, чужие. Абсолютно правильно себя показывать. Ну, мы, женщина в домашнем платье выходит. Это, у нас есть IHC, которая ручку уже давно показывает. Галит, обратите внимание. Ита, мне кажется, мы можем пока начать продолжать, пока Галит подключит HC.
Я вижу HC. Вот этого нашего участника под таким странным именем. Вы знаете, я думаю, что вы мне должны в чате написать, что вы хотите, и тогда я вам сделаю, включу возможность.
Один момент, который вы затронули.
Мы поможем.
Да, извините.
А, вы... Да. Ида? Рабанит, мне кажется, мы можем пока продолжать. Да. Рабанит, меня слышно?
Вас очень хорошо слышно. Один момент, который вы затронули по поводу масок Пурим, что в религиозных районах нет масок грубых или откровенно злодейских, или откровенно страшных. мне вспоминается такой эпизод, и у моей подруги ее сын хотел надеть маску злодея, какого-нибудь Раша, такой Раша, да? И она очень испугалась этого, что это же о чем-то говорит, что ребенок хочет надеть маску злодея, да? И она никак не знала, что с этим делать, пошла к Рабаните Камиль, и она ей сказала, ребенок не обязан все время быть цадик, он не обязан все время быть праведник, да? Если он хочет одеть маску злодея, не одевай его в Моше Рабейну, да? Это нормально позволить ребенку одеть ту маску, которую он хочет, чтобы какая-то его часть, даже, скажем, она отрицательная, злодейская, она получила какое-то выражение, чтобы это не накапливалось у него внутри. Дать ребенку то, что он хочет надеть в форме, мне кажется, это хороший, мудрый совет. Что вы скажете, Рабанит Эстер?
Замечательный, мудрый совет. Это может быть злодейское, можно с ребенком получить именно злодея, что-нибудь такое, быть защитником, или ты хочешь быть спасителем. Очень редко ребенок действительно хочет быть злодеем. Он, может быть, он хочет какие силы особенные. Очень интересно с ним об этом поговорить. На самом деле есть примеры очень немаленькие, когда именно одевались в злодеев. И даже есть очень много хасидских историй, когда Ребес и одевал целый свой двор в злодеев и устраивали какие-то типа потешные битвы в Пурим. То есть вообще это такая каббалистическая очень вещь. Таким образом, если умеете это делать, можно... Есть такие истории по этому поводу очень особенные. Но мне кажется, что мы обычные люди, мы туда не очень... И, конечно, мне нравится готовить для детей два варианта нарядов на Пурим. Что-нибудь очень такое вот прямо... Там у меня для мальчика обычно есть там что-нибудь типа Сефер Тура и какой-нибудь там лев. Чтобы у него был выбор. В прошлом году мой мальчик очень хотел быть бабочкой. А бабочки, они все розовенькие такие, с цветочками. Он не хотел быть розовенькой бабочкой, он хотел быть мальчиком-бабочкой. И я очень долго искала бабочку. Наконец я нашла эту черную бабочку, чтобы она была как мальчик. Вот мне казалось, что я нашла потрясающую бабочку. Правда, она была похожа на моль. А мне потом разные люди разные говорили, что это такое. Но он был совершенно счастлив. Он бегал с этими огромными крыльями, с каким-то пухом вокруг. Такая громадная моль, махал крыльями, был совершенно счастлив. Вот. Ну, мы с ним так немножко поговорили, как это классно, когда человек вообще может летать, у него нет границ, и недостаточно. Это на мой взгляд. Я не думаю, что нужно обязательно детей заставлять в Пурим до конца понимать. Хотя, когда я была молодая, я очень старалась. Мои бедные дети. Те дети, которые у меня были лет 20 назад, они пережили, конечно. Да. Я их очень тренировала на Пурим. Очень серьезно. Окей.
Спасибо.
Можно я что-то скажу? Я сейчас сделала такой интересный эксперимент. Я показала своим детям свои рисунки и спросила, где здесь мама? Они мне сказали, не здесь и не здесь.
Ну да, это еще один вариант маски. Как они нас видят.
Рабанит Эстер, если вы не возражаете, возвращаясь к теме Пурима, которая неотъемлема тема масок, В чем современность? Меня хорошо слышно? В чем современность Эстер? Да? Что может современная женщина, сегодняшняя русскоговорящая, живущая в Израиле, в другой стране, что она может взять для себя из опыта Эстер, из ее роли, из ее маски?
Знаете, не как самореклама, тем более, что я вижу, что многие женщины и так это делают. У меня просто будет целый урок в Йом-Равии, через неделю, как раз по этому поводу. По поводу Эстеры, что мы сегодняшние из нее учим, такой часовой. И я думала, честно говоря, сделать 2-3 урока, но потом подумала, что будет перебор, потому что это большая тема. Мне кажется, что образ Эстеры потрясающий, современный. Как минимум тем, что он поднимает очень большую дилемму. Хочу и... То есть она все делала правильно, она все делала хорошо, у нее была прекрасная семья, все было замечательно. И вдруг Всевышний ее заставляет оказаться в абсолютно обстоятельствах, которых она для себя не хотела, не предполагала, и они вообще никак не подходили. Мы сегодня живем в мире, который все время обманывает людей, как будто делай то, что ты хочешь, только то, что ты хочешь, будь собой, не заставляй себя. Но мы живем в реальности. Реальность все время заставляет человека быть в определенных условиях задачи. Всевышний дает нам задачи. Мы только даем решение. Вот вся эта огромная волна с тем, что не насилуй себя. Если тебе трудно, уходи. Тебе трудно с мужем, уходи. Чувствуй, что не может быть с мамой, ничего страшного, есть общежитие для детей. Но не насилуй, не надо, чтобы тебе было трудно. Обстоятельства для тебя слишком трудные, убери обстоятельства. На самом деле обстоятельства никуда не денутся, они просто трансформируются во что-то еще более сложное. Задачки нам дает Всевышний. Вот Эстер, как совсем Эстер Петрухам, для начала, это, конечно, образ женщины, которая выстаивает и справляется с задачками, которые вот совсем наоборот от того, что она бы для себя написала. Если бы она выбирала себе жизненные задачки, ну вот, в этом Гилгуле, да, живя тут, она бы, конечно, не выбрала выйти замуж за Ахашвероша, она бы, ну, конечно, она, это было максимум, чтобы она не выбрала. Она была, у нее было в жизни все прекрасно, она была рабанит, она была важная женщина с людьми, которые ее так любили. У нее была эта община, которые все дружно ее очень любили. И вдруг она стала женой этого царя, который там антисемитскую деятельность ведет. И Мордехай запрещает сказать, что она еврейка. И евреи уверены, что то ли что не надо ничего делать, она их точно выручит, то ли чтобы, что она, то ли она там тоже против них хуже для нас всех царь свои. Хуже нет, чем свои у власти. Вот это все. Ее жизнь ставила ее постоянно, на самом деле с рождения, в задачки, которые она бы для себя не хотела. И она всегда их с таким достоинством и так... Не просто, но ни разу не просто, ни разу не с первого раза, ни разу не вот так. У нее все брало время, у нее все брало годы. Но она их так все решала потрясающе. Мне кажется, это такой вневременной вообще какая-то, вневременная схема жизни человека, особенно женщин. Ну, это вот если то, что можно... Если у вас есть какое-то направление, о чем вы бы хотели поговорить, скажите мне.
Ее личность тоже прошла какую-то трансформацию. Она не такая в конце, какой она была в начале. На что она опиралась. И я бы хотела, если можно, поднять с вами тему интуиции. Да? Именно женской интуиции, потому что я понимаю, что во многом она, исходя из своей интуиции, насколько вы с этим согласны?
Я не знаю, честно говоря, комментариев, которые говорят, что Эстер действовала из интуиции. Может быть, вы мне их покажете, я буду думать иначе. Все комментарии, которые знаю я, показывают Эстер как больше Талмида Хахама, как больше женщину с потрясающими знаниями. Как женщину, которая очень много знала, и у нее, и все ее решения, они были очень логичны. Для нее, то есть для нее единственное нелогичное, что она делала, но это тоже Аллаха, это слушать Мордехая с закрытыми глазами. Это для нее было нелогично, но она это делала, потому что есть Аллаха, слушать Рам. Из того, что я знаю про это, может быть, и вы со мной поделитесь, мне очень интересно, потому что моя, скажем, все, что в Масехет Мегила, все, что в Мефаршим более позднее, как бы каждый поступок Эстер, он больше объясняется... Из чего она его учит и как она к этому приходит, и откуда она знает, что именно вот так правильно делать. У нее всегда очень... Я ее воспринимаю из всего, что я про нее учила, как очень образованную и очень логичную женщину.
И это противоречит интуиции, на ваш
взгляд? Интуиция – это когда, если я правильно понимаю, давайте договоримся о терминологии. Интуиция – это когда у человека есть очень много знаний, и эти знания, как типа Руаха Кодеш, они срабатывают очень быстро в какой-то острой ситуации, когда нужно решить здесь, сейчас, бегом. И вдруг она как будто человек как будто знает, вот он чувствует. Что для вас интуиция?
Я больше склонна слушать, что вы говорите.
Нет, я просто говорю, что, возможно, у нас разные восприятия понятия, поэтому не получается. Эстер, кто-то из дам написал, извините, я сейчас не хочу идти смотреть, что Эстер пророк. Да, Эстер пророк. Как это... Если вам кажется, что это каким-то... Смотрите, есть Талмуд приводит, Гмара приводит 5 условий, чтобы человек мог получить пророчество. Он должен быть здоровым, он должен быть красивым, он должен быть богатым, как вам. Он должен быть очень образованным, и он должен быть праведным. То есть в еврейском восприятии, понимаете, потом из-за того, что начало пророчества, оно было немножко похоже на какое-то такое нездоровое поведение, тело, многих людей тело не выдерживало получения пророчества, это было похоже на какую-то такую болезнь. И были, кто не могли на ногах стоять, падали. Это очень такая духовная, тяжелая работа получать пророчество, у тела многих не выдерживали. Это Радак пишет в предисловии к своему пирушу на пророков. Описывает вообще, как это. И поэтому, когда уже не было пророчества, когда уже это, к сожалению, исчезло как явление, у многих народов почему-то осталось только вот эта фантазия, что если человеку плохо, то он бьется, то, наверное, он пророк. И поэтому было куча там в России блаженными называли эпилептиков. Ну, вот абсолютно, да. И поэтому потом это развилось, как будто человек должен быть больной, несчастный, нищий, тупой, и вдруг из него что-то вываливается. Это вообще не про пророчество, это просто про какую-то историческую путаницу. Пророк должен быть красивым, но Гухар спросит, а при чем-то красивый. Пророк должен быть в таком моральном состоянии, что его, грубо говоря, ничего не может подкупить. Ну, скажем, если он бедный, и он будет пророчествовать правильно, а ему за это будут много-много платить, то он сам не заметит, как начнет пророчествовать правильно. Или ну, больной человек, вообще ему тяжело управлять, если у него боли и так далее, он может в принципе не выйти из пророчества. Красиво это ближе к деньгам. Что если человек чувствует себя закомплексованным, если человек чувствует себя, что он не в порядке, то у него это способ давить. То есть там красивый не в смысле с ума сойти, какая красота. Там больше красивый в смысле, что человек сам с собой в порядке. Вот сам с собой дружит, ему самому с собой прямо хорошо. Пророчество в Галуте. Что? Гармонично. Ну, его не собьешь тем, что кто-то там будет на него давить, а кто ты. Сам я, вот, у меня нет проблем. Сейчас, Илана, да, был вопрос про если пророчество в Галуте, да, это классический вопрос из Талмуда. А независимый эксперт. Гухар, объясните, что вы имеете в виду про независимый эксперт. Пророчество в Галуте может быть только или если человек родился в Эрец Исраэль, или если пророчество об Эрец Исраэль в редких вариантах. Пророчество очень сильно завязано на Эрец Исраэль. Было. Сегодня, то есть, ну, это целая система. У нас сейчас не урок про теорию пророчества. Пророчество очень непростая вещь. К этому готовились, к этому учились. Случаи, когда люди получали пророчество неподготовленными, они и выдерживали это единичные случаи. Там Шауль, царь Шауль, ему Всевышний дал пророчество практически чуть ли не в тот же день. Он буквально один день прозанимался, там люди годами в этих классах для пророков занимались, чтобы уметь получить пророчество, те, кто были достойны. А ему надо его было очень быстро подготовить. Там весь народ был в таком шоке, что эта пословица до наших времен осталась «Гам Шауль бен Авиим». Люди знали, что он не готовился к пункту прочества. «Гам Шауль бен Авиим» — это был шок. Вот тоже пророк. Неужели Шауль тоже стал пророком? Да. Да, очень мало есть про Эстер в Могиле. В Могиле очень мало есть про Эстер, ну, грубо говоря, в начале. А то, что нам говорят Мидрашим, она не была ни слабая, ни молчаливая, ни послушная. Она была очень сильная женщина. Они были Мордехай и Эстер. Они были вот семья, которые вот как ну, вот такие, как раф и рабанит, к которым все обращаются. Она была рабанит, на которой все держались. Ну, в общем, женщины точно все держались. Она была очень мощная женщина к началу. Очень взрослая, очень мощная женщина к началу. Сказать, что она изменилась... Понимаете, у меня нет основ сказать, что она там стала более гибкой, потому что я не знаю ничего такого, что заставит думать, что она до этого не была гибкой. Сильнее сказать, что она стала, я не понимаю, как можно, потому что она была очень сильна. Ну,
то, что я сказала, это на основе того, что когда-то сказала рабанит Хава Куперман, что если мы видим в начале Эстер, она делает все, что говорит ей Мордехай, то какой-то момент, она принимает его, в какой-то момент она говорит, она ему говорит, и она принимает решение, как бы она уже становится не принимающей, а в какой-то мере она становится центром того, что происходит. Поэтому мне было интересно услышать, как вы это видите, я вижу, что вы видите это.
Я понимаю, что... Смотрите, о чем говорит Рабанит
Хава.
Во-первых, должны... да, у нас есть тоже, она, да? Да, когда она его исправляет. Она всегда то, что он говорит, на самом деле даже с самого начала. Он ей говорит что-то одно, она это делает иначе. И это всегда, и там и Фаршим все время объясняют, что она слушает, она всегда слышит идею того, что он хочет от нее, и она всегда знает, что форму она лучше может. Ну, как, так же, как и мы. Мы спрашиваем Рава, но никто не лучше нас не знает нашу жизнь. И нужно слышать, когда Рав нам говорит, что он хочет, чтобы мы сделали, идею, а не подробности, как именно это сделать в моей жизни. Рав не знает мою жизнь. В моей жизни я все равно лучше разбираюсь, что сначала, что потом. У Рут то же самое с Наоми. Она как бы Рут делает наоборот, чем сказала Наоми, меняет там местами всякие вещи. Потому что от Рава нужно понимать, что, к чему... Куда нужно идти? Что ты хочешь, чтобы что он тебе советует сделать? А он не должен каждую там каждое слово и каждую подробность объяснить. Как бы к Раву взрослые приходят, которые уже думают. Я не знаю, серьезно, потому что то, что я читала про нее до того, и про ее детство, и про ее вот взрослость, это картина такой взрослой, такой мощной женщины, с такой огромной ответственностью, что, ну, я не знаю. Мне кажется, что это история про очень сильную женщину, которую Всевышний ставит в разные-разные обстоятельства. И она принимает обстоятельства и работает.
Если она не себе не изменилась.
Что?
Что? И работает с тем, что?
А, и работает с тем, что ей дает Всевышний. Работает так, как она может. Делает все, что может. То, что возможно.
Если она ничего в себе не изменила в результате испытаний, которые она прошла, то задается вопрос, зачем ей это было послано? Ведь это для чего-то, для ее внутренней работы тоже, не только для того, чтобы спасти евреев.
Наверняка. Смотрите, наверняка, как бы бесспорно. Знаете, вот, например, у нас есть вот эта ее молитва знаменитая «Кили-кили ламе азафтани рахок мишвати деврейши агати», да, «Тилим ламербет», да. И есть вещи, которые человек... Есть вещи, с которыми человек работает всю жизнь. У меня была знакомая... ладно... Рабанит Нойштадт рассказывает, что у нее была знакомая, лучше я эту историю, в Америке. Значит, она была такая, она имя называет, я забыла, что она была основателем целой сети Бейт-Якобах, и у нее она была директором всю жизнь огромного Бейт-Якоба, и она очень много отдавала работе. И при этом она всегда ходила чуть ли не каждые там несколько месяцев к Раву спрашивать, имеет ли она право это делать, потому что у нее была многодетная семья, у нее было много детей. И она страшно переживала, что она столько работает, что она что-то не додаст детям, и, может быть, делать что-то не додаст мужу, и не получится ли, что она так вкладывает в других детей, что ее дети от этого проиграют. И рабаним ей все время говорили продолжать, но никто ей не говорил, не волнуйся, твои дети ничего не потеряют. Потому что есть дилеммы, с которыми мы живем всю жизнь. И эти дилеммы, они нас растят. Эти дилеммы – это что-то, что мы должны решать каждый день и понимать, что с ними делать. И они никогда не разрешатся просто. Вот то, что я вижу в Эстер, это она живет внутри огромных дилемм. И в этом она растет. И не в смысле, что, насколько я знаю, может быть, Рабаин Хава наверняка знает намного больше меня. Но, скажем, всеми большими, которые я читала, я не видела никого, кто пишет, вот тут этого не было, тут это появилось. Я больше видела направление, что вот это в развитии. Потому что, возможно, у нас есть какие-то качества. И когда мы справляемся с разными дилеммами, с разными сложными, с внутренними сложными ситуациями, то это настолько растет и усиляется, и превращается в какую-то серьезную личность. Вот это то, что в нас есть. Что, ну, вот это и есть то изменение, которое предполагалось. Это не обязательно, что, ой, была молодая, была такая глупая, сейчас поумнем. Очень многие из нас понимают, что мы в молодости были совсем не глупыми. Но качество того, как мы можем воспринимать вещи сейчас, оно другое. Ну, что-то вот такое. Не удайте, да. А тут было, ой, Хава, здравствуйте. А тут давайте я отвечу на вопрос, который... Ламит Бет. По-моему, я должна посмотреть Тейлим, если я правильно помню. Если кто-то помнит, лучше справьте мне, или я пойду в Тейлим посмотрю. Какой псалом молитвы Эстер? По-моему, Ламит Бет, Кивикили Лама Азафтани. Я его... Акав Бет, 22-й. Спасибо большое. Свет, спасибо, 22-й. Я без сеферта и лим.
Спасибо большое. Я вообще хочу сказать, что у нас так опять пролетело время. Рабанит Эстер. Во-первых, огромное спасибо, Рабанит Ит, Рабанит Эстер. Я заслушалась. Мне кажется, это вот мы как раз достигли того, что мы очень хотели. И вообще идея была в том, что вот сделать такой диалог между двух Рабанит, вот таких вот звезд, и вот это услышать, вот этот вот диалог, это очень здорово. Спасибо. Это вот как-то у нас это такая ситуация, но получилось очень здорово, правда. Мы очень не хотим делать такие стандартные уроки, мы хотим что-то новое и как-то интересное, и это встречи. Вот, спасибо большое, Рабанит Эстер, вы теперь знаете дорогу к нам, наши двери открыты, нашей студии, мы вас ждем всегда, если у вас появляется утром окошко, и вы знаете, что у вас будет четверг свободный, пожалуйста, вы у нас, мы вас забиваем, вот, спасибо большое.
Очень-очень просто.
Мы очень хотим вас чаще видеть. Спасибо.
Да, мы все чудесные, Рабанит Ит, Галит, спасибо вам огромное, с вами замечательно. Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Ходыш топ и шаббат шалом. Вот. Рабанит Хава, доброе утро, или уже добрый день. Добрый день, утро перетекло в день. Спасибо большое. Мы извиняемся за задержку. Но мне, правда, очень не хотелось прерывать. Это было так интересно и так здорово, что сказать вот сейчас, извините. Я надеюсь, что в следующий раз у нас будет более, мы укладываться будем во времени. Но с ней, правда, очень насыщенный эфир. Вот, Рабанит Хава, я сейчас вам сделаю так. Так, вот, мы вас видим. Ой, у вас не включен микрофон.
Добрый день, доброе утро. Сегодня мы продолжаем говорить о Песахе, о подготовке к Песаху, хотя у нас вроде бы на носу Пурим, да, но тем не менее стоит уже начать. И сегодня, наверное, мы поговорим о том, как подключить детей к детей, мужа, близких, да, чтобы это оказалось действительно совместным делом. И в прошлый раз, на прошлой неделе мы говорили о том, что когда женщина начинает задумываться о Песахе, то первое, что я советую себя спросить, это что я хочу от этого Песаха? Какая моя цель? И эта цель может быть в очень простом плане, то есть на каком-то материальном уровне. Я хочу чистую квартиру, я хочу генеральную уборку, я хочу разобрать все свои шкафы к Песаху. Да, то есть есть вещи, связанные с Алахой, есть вещи, связанные с какими-то моими дополнительными желаниями, да, то есть обозначить себе, но не забыть вот очень-очень важная вещь, потому что Песах – это передача ценностей. Да, нашим детям. То есть седер Песах, к которому мы хотим прийти отдохнувшими, выспавшимися, да, чтобы сидеть на седере действительно с присутствием, да, там, с ощущением вот праздника, да, и сама подготовка, она тоже должна быть в этом ключе. То есть сама подготовка, она должна объединить нашу семью, помочь
что случилось? Всем
почувствовать праздник. И что мы должны себя спросить, какую... Вот я предложила в прошлый раз, я об этом вам напоминаю, потому что мне кажется, это очень важно к нашей сегодняшней теме, да, какую ценность я хочу передать своим детям. Вокруг чего мы будем объединяться, вокруг чего мы будем строить нашу подготовку к Песаху, даже ту же самую уборку. Мы хотим сейчас поработать над комплиментами друг другу, да, вот научиться благодарить друг друга. И тогда наша подготовка, она будет связана с этой темой. Или мы хотим создать вот это ощущение праздника, да, ценность, например, моя ценность может быть радость, вот почувствовать, дать всем домашним почувствовать радость вот этой подготовки. Это может быть очень-очень много разных вещей, то есть спросите, что вам именно важно, сплоченность, чтобы мы друг другу помогали, да, чтобы мы чувствовали, понимали, да, где сейчас требуется помощь. Это тоже может быть идея. И очень часто мы жертвуем как средствами, да, то есть жертвуем целью, да, ради того, что как цель оправдывает средства, да, вот это вот нехорошее выражение, потому что цель не оправдывает средства. То есть на самом деле очень важно, чтобы как мы готовимся, да, а не то, к чему мы придем, потому что мы все придем к аллахически чистому дому. Но вот с каким ощущением мы к этому придем, будет ли наша семья довольна, будет ли она счастлива, будут ли дети в следующем году ждать Песаха и ждать подготовки совместной к Песаху, это очень зависит от нас. И сейчас я поставлю слайды, если есть какие-то вопросы, тоже я буду рада ответить. Секунду. Вот, я хотела начать с того, что у нас очень часто, когда мы говорим вообще о том, как организовать детей, как их привлечь, у нас есть две крайности. Меня спрашивают иногда, как заставить детей помогать. То есть уже слово «заставить» уже слышат, они не хотят, но я что-то с ними сейчас сделаю, и они начнут мне помогать. Да? А другая крайность, я не хочу ничего требовать от детей, чтобы у них не остались какие-то нехорошие воспоминания, да, что мама их заставляла, и мама будет делать все сама. И вот это ощущение, что мама-обслуга, это тоже у женщин присутствует, и, конечно же, нам самим с этим очень нехорошо. То есть здесь вот вопрос, а где, как найти эту золотую середину? С одной стороны, не заставлять, да, с другой стороны, не делать все одно, и чтобы дети этого захотели. То есть первое, я так думаю, с чего нужно начать, это, как я сказала уже, понять, что вы хотите, и сделать так, чтобы это оказалось вдруг, да, если этого не было раньше, чтобы это оказалось общим делом семьи. То есть наша подготовка к Песаху – это наше общее дело. Как? Как так может получиться? Во-первых, нужно лишатев, нужно вводить детей, вводить домашних в курс дела. Да, рассказывать им, а что вы сейчас хотите, а какие ваши планы, что вам важно, к какому результату вы хотите прийти, чтобы они не слышали указания «убери, прибери, принеси, помой», да, а чтобы они знали, что есть какая-то наша общая цель. То есть вообще я предлагаю вам сесть, да, всем вместе и пообщаться на эту тему. То есть мама высказывает свои желания. Опять же, в первом лице, да, она говорит от себя: я хочу, мне важно. Я хочу услышать, что важно вам, чтобы каждый услышал, что он ждет от Песах. Возможно, вы услышите как раз это стоит делать заранее, услышите, что, например, дети ждут какой-то поездки или какого-то праздника, или подарков. Да, чего они ждут? Потому что у меня желание красивой квартиры, а у них тоже какие-то ожидания от праздника. И вот когда я слышу их, и я принимаю к сведению то, что они мне сказали, сейчас мы можем это все создать, да, из этого всего создать что-то одно общее. То есть да, мы убираем, да, мы готовимся, но, может быть, мы готовимся и саму подготовку заканчиваем чуть раньше, потому что мы хотим немножко погулять, вместе выйти всей семьей куда-то, это нам важно. Или мы оставляем время перед Песохом, чтобы действительно купить там девочкам красивую одежду, какие-то, может быть, новые игры к Песоху, да. То есть тогда дети чувствуют, что это общее дело. Вот эта уборка, она все равно там будет. Но если мы будем делать все вместе, то учтут интересы каждого. Да? Это как бы вот такая общая идея, чтобы всех включить. А теперь, чтобы нам смогли помочь, у меня должен быть очень четкий план действий. Я должна понимать, что конкретно я хочу. Не просто уборка, а какую неделю я посвящаю чему. То есть, например, сейчас у нас до Пурима, мы в прошлый раз сказали, что мы можем немножечко заняться, может быть, какими-то личными вещами, своими вещами. Да, можем пригласить детей, например, чтобы они тоже перебрали какие-то свои ящички. Да, но опять же, пока что мы занимаемся какими-то вещами, не связанными уже непосредственно с уборкой, когда после Пурима мы уже окажемся вот в этой гонке, да, ближе к Песоху, то здесь должен быть план. И я предлагаю вам выписать прямо, вот как в прошлый раз я, по-моему, показывала табличку, выписать все вещи, которые вы хотите, чтобы произошли. Да, все действия, которые произошли, все предметы интерьера, которые вы хотите, чтобы были убраны, да, почищены, пропылесосить их, перебрать их. То есть могу вернуться, может быть, у меня здесь была табличка. Да? Вот, полки для продуктов, полки для пасхальной посуды. Просто чтобы был список, который видит вся семья. Вот этот объем работ. И мы здесь тоже мы можем посмотреть, что является требованием Алахи, а что является дополнительной вещью. Это очень-очень хочется, но это не обязательно. То есть, опять же, для кого-то это будет да, обязательно. Он скажет, нет, я не могу без чистых окон сидеть за пасхальным столом. То есть включите тогда это в ваше расписание. Пусть это уже окажется в плане недели. И дальше мы стараемся, опять же, с детьми поговорить, а что они могут взять на себя. Да, какие вещи. И очень часто дети, когда к ним обращаются, они начинают проявлять инициативу. А кто хочет пропылесосить? Да, мальчики очень любят работать с техникой. Да, а кто хочет помыть шкафчики мне? Маленькие дети очень любят возиться с мокрыми салфетками, или можно взять даже в спрей, да, какую-то пшикалку с водой, да, чтобы они пшикали на шкафчики и протирали. Да, то есть можно им предложить. И опять же, теперь, когда мы обговорили, что нужно, нужно с детьми уточнить, к какому сроку я хочу это получить. Потому что если... Очень часто дети говорят, да, мама, я сделаю, ну потом, ну не сегодня, ну завтра, ну послезавтра. Обозначьте, что вы от них хотите, дайте им свободу действий, дайте им свободу даже времени, да, пусть они делают в то время, когда им удобно, но чтобы они знали, к какому моменту требуется эту вещь сдать, да. Как вы, как директор, да, вы должны, не знаю, там, принять работу. Это я перечислила. Да? Мы ищем предпочтения у наших членов семьи, договариваемся о времени, понимаем, что у каждого могут быть свои планы, учеба, не знаю, встречи с подружками, да, с друзьями. И подумайте, что можно... чем можно воспользоваться. То есть не всегда мы можем попросить детей сделать какие-то вещи, которые они не умеют делать. То есть Песах – это не совсем время их учить убирать квартиру. То есть если вы этим займетесь прямо сегодня, у вас, да, есть там, не знаю, 6 недель до Песаха, вы можете даже и учить детей каким-то новым навыкам. Но лучше, конечно, раздать работы, которые они уже умеют делать, в этом будет помощь. И очень часто помощь, она не заключается только в уборке. Да? То есть, может быть, кто-то из детей, если это взрослые дети, могут взять на себя ответственность за стирку, например. Маме освобождается больше времени для организации пространства, для мытья кухни, да? Но зато дети могут закладывать стирку, развешивать стирку. И опять же, это наше общее дело, потому что мы так быстрее закончим к Песоху. У нас будут какие-то, да, будет какая-то особая мотивация. Сейчас про мотивацию тоже поговорю. И, да, покупки, возможно, ваши дети могут сделать. То есть посмотрите, что они могут сделать уже сегодня, что они умеют, но, может быть, делают не так часто, да, или не очень, может быть, хотят, но из-за того, что сейчас мы объединяемся, да, они смогут поиграть с младшими, они могут погулять с младшими, дать вам возможность прибраться. И это тоже очень большая помощь. Это не значит, что они мне не помогали к Песоху. Я как раз могу подчеркнуть. Смотри, мама сегодня столько успела, потому что ты погуляла с младшей сестричкой. Да? А приготовление еды тоже. Иногда даже дети там 12 лет могут там сварить что-то, да, как сварить макароны, да, что-нибудь освободить мне какое-то время для уборки. То есть это можно все обсуждать. Теперь, когда мы говорим о подготовке к Песоху, нужно разделить работы, тоже пройдитесь по списку и посмотрите, что вы можете делать вместе с детьми, а что вы должны делать без детей, потому что это работы, связанные с какими-то опасными средствами, с хлоркой, да, с пятнами какими-то жировыводящими средствами. И с маленькими детьми это делать невозможно. Да? Я сейчас не говорю про взрослых детей, я говорю про мам занятых, у которых еще и маленькие дети, им очень тяжело это совместить. Посмотрите, что можно сделать с детьми, да, и что вы должны делать, когда они, например, спят, отдыхают и гуляют. И вот здесь мы можем разбить эти дела на очень-очень маленькие шаги. То есть убрать кухню – это большой проект. А вот помыть шкафчик, например, или даже просто, я говорю про мытье плиты, например, можно это разделить на шаги. Забрызгать это каким-то средством – это один уже шаг, да, оставить это не на несколько часов. Потом протереть тряпочкой – это другой шаг. То есть просто расписать себе маленькие-маленькие шаги, которые можно сделать за 5 минут, за 10 минут. То есть у нас у всех появляется время, когда, не знаю, дети пошли спать, я тоже уставшая, но я могу 5 минут посвятить только одному ящичку, только одному действию. Да? Могу себе заранее продумать список, что в дневной сон ребенка я делаю это. То есть, когда у вас есть список, то у нас не уходит много времени на подготовку и на размышления. Очень часто мы просто не знаем, чем заняться в это свободное время, и там, не знаю, смотрим какие-то. Не знаю, кто-то смотрит какие-то картинки в телефоне, кто-то еще что-то. Если у меня есть четкий план, да, то я это время буду использовать. Или пока дети играют, я, может быть, занимаюсь какими-то не очень опасными вещами, но то, что дети не могут сделать, например, там, я залезаю на какие-то на стулы и чищу верхние шкафчики. Да. Теперь. Точно так же возьмите из этого списка, составьте то, что вы даже можете сделать с детьми. И то, что мы не можем сделать с детьми, их вещи разобрать, да, какие-то нижние шкафчики на кухне помыть, то прямо можно это все нарисовать, особенно для тех детей, которые еще не читают. Прямо я рисовала в свое время, да, например, там, не знаю, можете нарисовать шкафчик, можете нарисовать кроватку детскую, которую тоже можно там перед Песохом отмыть, да, мокрыми салфетками. И это будет даже набор карточек. Можно сделать из этого игру. Теперь тоже, что мы делаем? Можем поиграть в какие-то роли, да? Можем поиграть в какую-то игру, что вот сейчас у нас не знаю, мы команда по уборке квартиры, и у каждого из нас, вот мы пришли в чужую незнакомую квартиру, что вы сейчас выбираете? Да, можно придумать какие-то игры, то есть как будто это не наш дом, а мы вот такая вот клининговая фирма, да, можно придумывать там какую-то, если, не знаю, с девочками можно играть, да, тоже в какие-то вещи. Не буду упоминать сказку про Золушку, но понимаете, ну с кем-то это будет работать, да, вот сейчас вот мы сейчас что-то уберем, а потом мы пойдем на бал, а потом мы пойдем гулять. Да, то есть можно придумать какую-то свою игру. Поощряем словами, призами, хвалим. Да? Очень важно взрослым детям не забывать говорить спасибо за какие-то очень-очень маленькие вещи. Да? И тогда мы просто говорим, что я говорю очень простые истины, но на самом деле, если уделять этому немножко времени, подумать, какими словами мы им хотим это сказать, когда мы им хотим это сказать. Может быть, даже написать записку какой-то, да, своим взрослым детям. «Спасибо, ты мне очень сегодня помогла». Да? То это, конечно же, поможет, да, нам привлечь наших близких. И не акцентируемся на неудачах. То есть, если у кого-то что-то не получилось, что-то помыто грязно, нехорошо, вам придется перемыть. Уже здесь было усилие, уже, да, было, мы шли к какой-то цели вместе, уже здесь было что-то очень хорошее, поэтому не замечаем какие-то погрешности, а как можно больше ищем, да, плюсов во всем. И какие могут быть стимулы для детей? Да, что это может быть? Как я уже сказала, общее дело, да. А вот просто от того, что мы вместе, иногда это детям уже делает хорошо, да, и они уже готовы вовлечься в это. Иногда поможет приз, да, призом может быть какая-то поездка. Я понимаю, что во время короны ничего планировать нельзя, но мы рассматриваем вместе, все вместе рассматриваем варианты. А что будет, если будет карантин, да, мы... Тогда в данном случае на что мы заменим эту поездку? Что вы хотите? Может быть, это будет совместный ужин. Совместный ужин, например, раз в неделю какой-то особый праздничный. Да? То есть мы выполнили наш план за неделю, и у нас есть какое-то особое праздничное мероприятие в честь этого. Мы можем купить какую-то игру интересную, да, для всех вместе или поиграть во что-то, чего мы уже, да, никак на это не можем выделить время. То есть просто запланировать это в своем календаре, как и уборку, чтобы дети этого ждали. Какой-то совместный просмотр какого-то интересного фильма, да, это тоже может быть. То есть здесь... Обсудите с детьми, что будет для нас вот таким общим призом. Я уже сказала про списки, да, желательно повесить эти списки где-то в видном месте и зачеркивать то, что уже сделано, потому что, когда мы все видим прогресс, нам это тоже дает очень много сил. То есть дети очень любят, да, мы в своим всякие как игры, да, и для маленьких я советую сделать прямо карточки. Карточки с какими-то заданиями. Эти карточки можно вывешивать каждый день. Вот сегодня у вас план сделать это. Вы прямо написали это на маленьких листочках, повесили это где-то на холодильник, на магниты, взяли какую-то доску, да, с кнопочками прикрепили. Да, какие-то карточки, что сегодня мы хотим сделать. И потом эти карточки складываются, например, в какой-то конвертик. Да? И потом тоже этими карточками можно играть. Можно, например, сделать лотерею. То есть каждый, кто сделал выполненную какую-то вещь, он подписывает свое имя, у него есть, появляется билетик в лотерею. Теперь это может быть, не нужно много денег, то есть это могут быть совсем маленькие призы, да? Но когда это лотерея, то есть из многих карточек на сегодняшний день кто-то выигрывает сегодня, кто-то выиграет завтра. Или, например, это могут быть не подарки, а это могут быть, например, призы какие-то с приятными вещами. То есть, например, ужин по выбору ребенка. То есть тот, кто вытащил этот лотерейный билетик, да, он может попросить маму сготовить именно что-то, что он любит. Да? А это может быть там массаж от мамы он может получить, да, или наоборот, мама может выиграть массаж, например, да, от своего ребенка, да, если да, она тоже участвует в этой лотерее, если это совместное какое-то мероприятие. Это может быть поход с мамой в магазин, да, вместе с мамой. То есть это может быть, могут быть какие-то призы, да, чтобы, опять же, нас поддержать, но очень-очень простые и очень-очень приятные для наших близких. Я думаю, что я так уложилась, да, до 12:30. Я не знаю, если есть еще какие-то вопросы.
Спасибо большое. Буквально еще, наверное, минутку, потому что вот один вопрос я пока вижу. А если они... вот был вопрос по поводу того, что вы сказали, что дать время и сказать, какому времени надо сдать объект сделанный.
Да.
Вот, и тут вопрос, а если они откладывал до последнего момента и к назначенному сроку не сдали?
Окей, что делать, если не сдали? Давайте, во-первых, если ваши дети готовы обсудить это, мы никого не ругаем, да, потому что всегда бывают какие-то обстоятельства, ребенку что-то важнее. Мы с ним обсуждаем, это было слишком для тебя сложно. Да, мы тоже здесь хотим понять ребенка. Почему ты, тебе не так интересно, да, вот наше, как потом мероприятие совместное, которое мы решили сделать, ты понимаешь, что мы так, у нас не получится это. А, то есть обсудить это с ребенком, это раз, если у него не получилось. Может быть, действительно, я вижу, что я слишком много хочу от детей, и они не включены в это. И тогда я понимаю, я, кстати, советую вам этот срок поставить немножко раньше, чтобы он не был критическим таким, да, что вы как... оставили это все до последней минуты, и в последнюю минуту все, он не помог, он не сделал, вам нужно
уже куда?
Какие-то новые вещи, да? То есть сделайте этот срок чуть-чуть заранее. И если ребенок это не сделал, иногда ему можно дать второй шанс, то есть поговорить с ним, ты хочешь продолжать. Иногда я понимаю, что да, может быть, я немножко не рассчитала его силы, да, свои силы, и... По-моему, я показывала вот этот треугольник, да, это такая очень важная вещь. То есть посмотреть, может быть, мне нужно взять какую-то помощь извне. Может быть, действительно, мои дети не готовы и не хотят. Да? Но опять же, должно быть понятно детям, что если они не выполняют это к сроку, то значит этого мероприятия не будет. Значит, те, кто помогли, те, кто выполнили, для них будет что-то новое. Мы сейчас соберемся и решим, что будет в таком случае. Праздник все равно будет. Все равно Песах будет замечательный. Просто мы не успели. Мы не успели то, что мы хотели. Мы придумываем что-то поменьше. Мы перепланируем. Но я говорю, что иногда придется нам взять, например, помощь извне, найти какую-нибудь женщину, которая нам помощницу по дому, может быть, выделить какое-то другое время, может быть, да, выделить деньги на какую-то помощь. Я не знаю, если я ответила на этот вопрос, да?
Это конечно, конечно. Пока не я услышала ответ четко. Ну, я хочу поблагодарить, сказать огромное спасибо. Правда, вот наша идея постоянного включения на эту тему, мне кажется, очень помогает. Я лично услышала для себя сегодня очень много важного и нового, и интересного, несмотря на то, что у меня уже большой опыт материнства и готовки на Пейсах. Далеко не первый Пейсах у меня сейчас будет. Вот, но я поняла, что действительно это здорово всей семьей и вот именно привлечь детей именно в том плане, как вы сейчас нам рассказали. Я хочу напомнить всем нашим слушательницам, что мы вместе готовимся к Пейсаху, что мы каждую неделю, у нас есть включение с Рабанит Хавой. Рабанит Хава, что мы на следующей неделе? У нас есть какое-то задание, какое-то... Я знаю, или о чем пойдет речь. Или...
Я думаю, что, во-первых, можно уже перед Пуримом пересмотреть свои запасы, да, продуктов, которые вам нужно уничтожить. Да, посмотреть, не покупать на Пурим слишком много квасного. Да. А вот, это одна вещь. Дальше, я думаю, что на следующей неделе, по-моему, у нас не выпадает урок.
Это Пурим, да? Сейчас я еще...
Да. Да-да, это как раз день перед Пуримом, это пост Эстер. У нас пропадает урок. После Пурима мы поговорим уже о разборе вещей. То есть я хотела прямо алгоритм вам дать, как стоит убирать свои вещи.
Понятно, хорошо. Но у нас еще есть и прошлое задание, и будем...
Продолжать. Есть ванная, есть еще очень много областей, которые не связаны непосредственно с Песахом, но очень здорово там перебрать вещи. Да, ванная, балкон, какие-то, может быть, кладовка у кого-то. Да, какие-то углы, которые вы в течение года до них не доходите. Да, и пока еще у нас время есть, то есть можно заняться именно этим. Спасибо большое.
Я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Спасибо. Да, ходы штов. Шаббат шалом, да, и мы ждем вас через неделю тогда, получается.
Да. Шаббат шалом, огромное спасибо от нашего имени, от имени всех женщин.